сторону деревни. Доброе утро! Доброе утро, дорогие товарищи! У нас сегодня суббота, и мы сегодня в нестандартном составе. У нас сегодня Мария Бутина в гостях, помимо Дмитрия Юрьевича Пучкова, которого мы ожидаем, Александра Евгеньевича Цыпкина. Маша, привет! Саша, привет! Петр Алексеевич, привет!
Здорово! Пишу вам, братья и сестры, пишу вам из больничной палаты, из коридора, вообще из больничного. Прошу отметить героизм при выходе в эфир.
Да. То есть ты лежишь в коридоре, мы правильно поняли, да?
Ах ты ж, сучка, нет, я лежу в прекрасной палате и вообще очередной раз в восторге от медицины нашей. Но в палате у меня чуть хуже ловит Wi-Fi, поэтому я вышел в коридор.
Ага, ну прекрасно, прекрасно, что ты жив-здоров, это да. Нас очень сильно радует. Мы сегодня обсудим интересный момент, который произошел когда? Позавчера, да, Маш, это было? Позавчера ты ездила в... Да, Мария побывала у Навального в гостях, можно так сказать, да, и собрала потом кучу интересных комментариев во всех социальных сетях, какие только могут быть. Я думаю, что мы сейчас поставим короткое видео, попросим нашего режиссера поставить короткое видео, которое...
Подождите, сейчас, может быть, Дмитрий Юрьевич подключим, чтобы он тоже посмотрел.
Да, но Дмитрий Юрьевич чуть опаздывает.
А он сказал, что он опаздывает или чего?
Нет, он не сказал, но мы это видим. Это очевидно. Для нас, что Дмитрий Юрьевич чуть-чуть опаздывает.
Слушайте, а можно пока вопрос короткий, Маш?
Саш, давай. Маш,
скажи,
давай.
Пожалуйста. Мне для... Естественно, что тут, значит, в больничных делах чуть-чуть выпало из пространства.
Ждем, ага, пожалуйста. Я сейчас даже, чтобы видео
пошло. Ты туда поехала как...
Бежит.
Бежит, бежит.
Давайте дождемся Дмитрия Юрьевича и при нем уже поговорим про это.
Через оранжерею.
Проще не повторять потом опять все заново. Я пока расскажу о впечатлениях о поездке в Петербург. Коротко. Я съездил в Петербург. Отличная трасса. Вот я первый раз в жизни, вернее, второй раз в жизни на машине проехал. Первый раз я ездил с пацанами, мы гоняли крузак вот, в 92-м году, что ли. И это было, конечно, жуть, потому что это было долго, там часов 10, по-моему, мы ехали. Это, конечно, страшная была трасса, узкая, фуры обгонять надо было чуть ли не по обочине. А сейчас огромное удовольствие, так что спасибо российским дорожникам, они молодцы. Очень здорово. Я выехал. Ну, не буду говорить о том, с какой скоростью я ехал, но я выехал в 4:30 утра, и вот уже я здесь, и уже давно. Вот.
И так никто не посчитал твою среднюю скорость.
Нет, ну это надо считать и так далее. Это все сложно.
Ну, двушечку ты ехал, двушечка.
Потом я мог и приврать же, и все
такое. Знаешь, как это? Спасибо российским дорожникам и немецким внедорожникам. Вот так вот можно сказать.
Ну, можно так сказать. Но я, конечно, думал все время об Александре в это время, потому что я знал, что он находится...
А какой Александр?
О тебе, потому что он находится в больнице героически, и я в связи с твоим героизмом предлагаю переименовать тебя на сегодняшний день. Был такой знаменитый английский писатель Ридьярд Киплинг, который тоже участвовал в войнах, там, значит, был в Индии, тоже перенес, наверное, не одну малярию. Я предлагаю из Цыпкина тебя на сегодняшний день переименовать в Циплинга. По-моему, это красиво. Александр Циплинг, наш Киплинг, наш ответ Киплингу. Тоже на своей писатель должен все прочувствовать. На свой, как Захар Прилепин ты у нас.
В каком смысле? Смотрите, он завис даже. А там на радостях завис.
Завис, видимо. Ну вот, можем перейти к теме. Дмитрий Юрьевич к нам подключился.
Доброе утро. Извините. Это я сегодня встал на час пораньше, думаю, подготовлюсь. Включусь, все как положено.
О, Юрий, пока тебя нет, меня тут травят, понимаешь?
Смотрите, у нас три важных темы. Во-первых, безусловно, здоровье лидеров мнений, здоровье властителей душ. В качестве иллюстрации, опять же, у нас Александр, но и вот Мария расскажет, где она была. Второе, это, собственно, условия содержания в местах не столь отдаленных. Дмитрий Юрьевич большой специалист. Вот. И третье – это травля. Да, потому что, Маш, я тоже об этом бы хотел поговорить. Эта тема реально серьезная. Это то, что с тобой сейчас происходит. Вот. То, что тебе пишут доброжелатели. Давайте, Трофим, бери бразды. Видео покажем.
Взял бразду.
И дадим
бразду. Запускайте.
Браздец тебе.
Я браздец сегодня. Давайте.
Область фактически славится своими пыточными исправительными
учреждениями. Это вот это пыточное исправительное учреждение?
Безусловно. Мы не слышим.
Вот это пытка?
Безусловно, это пыточное
исправительное учреждение. Вы сейчас в своем уме? А вы по российским регионам путешествовали? Это лучше, чем гостиница в селе Косих Алтайского края? Да что вы там выросла?
Так, Мы посмотрели это прекрасное видео. Маш, наверное, тогда коротко...
Рассказывай.
Расскажи, как это вот все происходило, да, и, а потом можно не коротко уже все остальное. Я имею в виду про видео.
Да не обязательно,
но про поездку. У нас, ну, во-первых, первое, что должна сказать, да, я поехала... Это не первая моя поездка в колонии. Это была 8-я колония, которую я видела в своей жизни в России. Ну, не считая американских, естественно. Просто я состою в общественной палате Российской Федерации в комиссии по безопасности и взаимодействию с УНК. Поэтому посещение мест лишения свободы в том числе входит в наши обязанности. И я просто видела тот, значит, те жалобы, которые разворачивались, значит, вся эта вот медийная кампания про... недосыпы, побудки, пытки, голодовки, таблетки, детей, которых не дают вот, работать, где заставляют, режим, который слишком сложный, окружающая действительность, которая пыточна, ну и все прочие вещи, да, которые писали со стороны Навального. Я так понимаю, это его адвокаты публикуют все в его социальных сетях, что само по себе мне, например, удивительно, мне ничего не разрешали, ну ладно. И его сторонники там это дело все обрастает дополнительными подробностями благодаря им. В общем, была, да, медийная кампания, более того, ко мне, до меня дошла информация, она в публичном поле была, и, на мой взгляд, это было достаточно низко сделано, когда организовалась травля на членов ОНК, общественных наблюдательных комиссий. Напомню, что это в России уникальный институт, его нигде в мире больше нет. Это когда общественных активистов разрешают им ходить по местам лишения свободы, и если какие-то жалобы есть, там писать обращение в соответствующие инстанции, все люди, которые состоят в ОНК, работают бесплатно. Больше того, они тратят свое время и деньги, чтобы ездить вот по колониям. Я посмотрела, какими словами называют моих коллег из ОНК, и это достаточно неприятно, но я просто обязана разобраться в этой ситуации, думаю, ну, посмотрю своими глазами. Вот так я оказалась в Владимирской области, я посетила все три колонии, исправительные учреждения 1, 2 и 3, и после чего, ну, вернее, в ходе этого всего побеседовала с одним из самых известных пациентов, клиентов или как, заключенных там, естественно, с Навальным. Значит, ну, интересно, у нас вышел разговор, достаточно долгий, в течение, там, не знаю, 15-20 минут он действительно был. Навальный отказался, чтобы его лицо показывали. И, ну, в течение 20 минут вполне спокойно стоял на своих двух ногах и своей болящей ужасно спиной. Сначала, когда я зашла, он отказался вставать, сказал, что он не может встать. Потом нормально встал, нормально прошелся, прогулялся. И 20 минут нормально стоял. Когда я его спросила, говорю, Алексей, так все-таки какая нога-то болит, правая или левая? Он сказал, да вообще обе. Я говорю, ага, уже обе ноги. Ну, забыл человек, ну, бывает, ну, все бывает, слушайте, ну, в конце концов. Вот, ну, врачи, у него уже было три бригады разных медицинских работников. Все врачи ему не понравились. Алексей нужен персональный доктор. Режим, распорядок дня в тюрьме его не устраивает, он слишком жесткий, поэтому ему необходим другой распорядок. Более того, он встречается с адвокатами каждый день с утра до вечера. Они там... Вообще, сам вот мне потом интересно, Дмитрий, послушайте, я знаю, что это не принятая практика ни в наших колониях, ни в любых других колониях пускать адвокатов таким образом. Да? Но, тем не менее, к Навальному адвокат ходит, и он не успевает покушать. Потому что он занят, вот, не успевает покушать. Вот, в связи с этим он обращается в администрацию колонии с требованием кормить его в другое время. Я уже вот в этот момент представляю восторг со стороны, значит, тюремного населения, которое, в общем, работает и на уборке, и на готовке, и на мытье посуды. Я сейчас вот представляю, как они так сразу думают, классно, кто же будет персональным куком для Алексея Анатольевича, безусловно. Вот, он отказывается, при том, что нормально ходит, он отказывается убираться, значит, то есть под его койкой, на которую теперь по требованию членов ОНК положили новый матрас, потому что старый матрас ему не подходит, потому что ему больно спать. Значит, как мы видели, спит он вот на видео в берушечках таких, он потребовал беруши от администрации и масочки такой на глазки, ну, чтобы не светило. Но это в то время, когда вот идут жалобы массовые, что его будет там с фонариком, там, не знаю, издеваются. Все это есть, можно теперь в интернете посмотреть, спит он вполне нормально, коечки свои на новом матрасике. А вот другие заключенные из его барака, они должны лазить под коечкой и мыть пол там под этим. Я думаю, это тоже вызывает их восторг. Вот, им очень нравится.
Подожди, почему? Извини, вот это я не понимаю, почему он происходит.
Он отказывает. Он отказывает убираться. Он просто лежит на делает на построение. Он припирается с сотрудниками колонии и своим говорит, вот, то есть, ну, акибарин такой. И вот такое вот поведение, оно, ну, я думаю, что несколько возмутительно, как когда-то представитель тюремного населения, могу вам сказать, что я думаю, что администрации колонии приходится его в два раза сильнее, причем не от себя, а от тех ребят, которые это не понимают, мягко говоря. Ну, в общем, вот в рамках этого диалога, который, кусочек которого мы с вами наблюдали, он довольно эмоциональный, потому что до этого на протяжении там первых скольки-то, не знаю, минут я выслушиваю просто многочисленные оскорбления в мой адрес. Их же выслушивают стоящие, значит, по стойке остальные присутствующие, значит, заключенные, которым тоже вряд ли нравится. Кстати говоря, одно из тюремных понятий нашей зоны, и Дмитрий Ильич не даст мне соврать, это уважение к женщине. Оскорблять женщину нельзя. Поэтому я думаю, что двойной конвой Алексею Анатольевичу понадобится, потому что кто-нибудь его, значит, ну там. Как раз вот эта колония, я хотела обратить ваше внимание, она находится в центре очень интересного района. Это, значит, там село Петушки есть, вот, и по деревне Покров, она как раз в центре Петушинского района находится. Алексей Анатольевич как раз паспорт заканчивается. Сейчас ему выдадут новый паспорт из центра Петушинского района. Не, ну, ребят, ну что смеетесь? Ну, такое название называется.
Ну, «Москва-петушки» книгу вот, уже, значит, все читали, это про те петушки, вот, про те самые петушки. Ну,
да, вот, все.
Значит, Венедикта Ерофеева.
Администрация колонии очень оберегает, потому что иначе центр села Петушки может показаться в прямом смысле тоже. Поэтому такие вот дела у Алексея Анатольевича. Но он сказал мне, что с членами ОНК он поговорил хорошо, с чем я спросила, зачем же вы тогда опубликовали информацию и назвали их там как гадами, паразитами, ничтожными, и устроили хуже, пожалуй, первая волна пришлась на них. Ведь они же помогать вам приехали, вы же просили помощи. Он сказал, нет, от них я не хочу помощи, и от вас не хочу, я хочу врача другого, нового себе. В общем, чтобы так вкратце подытожить, таблетки он просил, ибупрофен ему не понравился от боли, он просил диклофенак, ему выписали диклофенак, он отказался принимать диклофенак, потому что у него повышенное давление, он боится, что это усугубит положение. Короче, он прекрасно осознает собственную безнаказанность, он понимает, что за ним смотрят, как, значит, берегут, как зеницу ока, его будут охранять даже от заключенных, чтобы, не дай бог, никто в прямом смысле не поместил его в центр Петушинского района. И в связи с этим вот такие переживания у него есть. Вот мы созерцали, значит, условия колонии.
Слушайте, прежде чем Дмитрий Юрьевич с Сашей сейчас подключится к этому разговору, я очень хочу попросить наших модераторов не тереть вот тот троллинг, который сейчас у нас происходит несколько в нашем чатике, потому что набежали... Да, надо все это оставлять. А товарищам троллям, которые там пытаются это сделать, если вы хотите, чтобы мы ваши вопросы реально зачитали, то пожертвуйте в пользу бездомных, которых мы кормим, и тогда ваши вопросы прозвучат в эфире, потому что просто так троллить за бесплатно, я думаю, что это недостойно того, чтобы это читать в эфире, поэтому давайте сделайте доброе дело и тролльте за деньги, тогда мы озвучим ваш троллинг. Вот. Саш, ты хотел, да, начать?
Да, несколько у меня уточняющих вопросов. Марс, скажи, пожалуйста, ты можешь без предупреждения, но ты можешь поехать в любую колонию, правильно, по собственному требованию? Я хочу понять вот статус организации.
Не совсем.
Статус организации.
Как члены ОНК могут, я не член ОНК, да, а член общественной палаты, поэтому мне необходимо было написать обращение на имя Калашникова, это директор службы ФСИН. Значит, это дело не первый раз для меня, они какое-то время берут на согласование, и я всегда пишу основание. Либо это плановое, то есть я уже была там и в Алтайском крае, ну, в разных колониях, в Петербурге, кстати, в СИЗО. То есть это порядок, да, я пишу. Но мое вот в данном случае, я просила согласовать мне эту поездку именно в связи с тем, что я видела, какой резонанс вызывает ситуация. И хотела не просто посмотреть, приехать в колонию там, где Навальный находится. Не в этом была задача. Все-таки посмотреть и остальные колонии, потому что я смотрела колонию из строгого режима в Владимирской области, то есть и женскую колонию при этом. То есть, ну, раз уж ехать, как бы посмотреть и...
Ну, скажи, пожалуйста, твое в целом, твое мнение в СИН в нашей стране о колониях, об уровне, если правильно можно назвать, там, содержания там, или жизни. Какая вообще ситуация? То, что читаешь, конечно, ужасающие вещи очень часто. Не про колонию, где Алексей Навальный даже, там я могу понять, что там действительно не повышено внимание в целом, ты уже посмотрела. Что ты можешь сказать по этому поводу?
Ну, смотрите, мне сложно оценивать в целом всю работу системы в СИН, потому что вот первый момент, да, быть заключенным и быть человеком, который приходит смотреть, как там, что происходит, да, и даже получает, мне часто очень приходят, как член общественной палаты, какие-то вопросы или жалобы со стороны заключенных. Значит, не все в порядке явно, да. То есть это там жалобы мной обрабатываются, переправляются в систему в СИН. На что жалуются, да, на что жалуются. Иногда бывают такие ситуации, там, не знаю, доступ к телефону, условия там, не знаю, проживание, дополнительное питание какое-то нужно. Абсолютно разные условия. Очень много жалуются мне, например, на там, приговор, да, но я это не могу вмешиваться в это, понимаете, да. Это совсем другие органы. Значит, в целом система в СИН, вот из того, что видела я, но есть там моменты, на которые я просила обратить внимание, ну, например, я приведу, чтобы я не так не голословно рассказывала, да, в Алтайском крае я была в колонии, у них, значит, туалетные комнаты на улице находятся, они вынесены за пределы рабочей зоны, и, ну, это мягко, там чисто, но это, ну, не соответствует, наверное, каким-то европейским требованиям. И я знаю, что они в программе реновации. Я писала, значит, с этим им просьбу. Я надеюсь, что они урегулируют этот вопрос, что там надо было почистить получше, ну, хотя бы, да, или перенести туалет, в конце концов, в теплое помещение. Это была колония.
Зимой в минус 40 ты идешь туда, правильно я понимаю?
Да, но это ненормально. Mm. То есть такие вещи есть, это ненормально. И на них вот то, что делают члены УНК или члены палаты, когда посещают места... Это
страшно, я бы сказал, страшно.
Они... Ребят, ну,
Петр, ну давай,
слушай, я в армии в Мурманской области служил с туалетами на улице, все заставы пограничные, ничего страшного, никто не помер.
А в деревнях, в частных домах туалет на улице,
как нормально? 18 лет тебе.
И что, 18 лет, наоборот.
Хорошо.
Это когда тебе уже за 60, знаешь, без разницы.
Отдельная история есть, например, с, ну, чтобы вас сильно там не утруждать, с выносом зон за пределы населенных пунктов, да, чтобы, ну, то, что вот сейчас, ну, и обновление, кресты сейчас новые, как вы знаете, да, то есть долго работали над этим проектом. В общем, такие вещи, они есть. И в системе в целом все, ну вот смотрите, про какие-то там, не знаю, пытки, издевательства, к мне жалоб не поступало. То, что этого нет, я не могу вам сказать, потому что больше того скажу. Сами сотрудники признаются, что в системе не все в порядке. Человеческий фактор есть везде. Я никого не оправдываю. Но то, что я говорю, то, что я вижу. Поэтому с моей стороны, я считаю, что люди, которые пишут там всякие троллинг и всякие комментарии, да, если это реальные люди, а не платные боты, то, ребят, как бы если вы не знаете де-факто ситуации, если вы не получаете тех обращений, которые там я получаю, не видите ее на практике, ну то зачем говорить просто голословно, что там они там изверги, плохие или хорошие, наоборот, это некорректно. Но вот из всех колоний, которые я видела, это 8, да, мест лишения свободы, колония, где находится Навальный, она, ну, наверное, самая чистая, самая вылизанная, и, ну вот прям, поэтому я ее так и назвала, что это самая лучшая колония, которую я видела из российских, но у меня не репрезентативная выбор.
И второй коммент, который я коротко дам, я так понимаю, что просто Алексей Навальный жалуется на то же заболевание, которое, в принципе, есть и у меня. Это, я думаю, что, скорее всего, грыжа спинная. Вот то, что только ну, при грыже ты прочишь ибупрофен, потом диклофенак, и у тебя там отнимается нога и так далее. Вот, ну, чтобы никто здесь особо не смеялся, это действительно вот то, как он описывает, это вполне может быть ситуация, при которой диклофенак тебе не поможет. Это правда, если у тебя высокое давление, тебя может очень сильно херануть. И действительно, с грыжей спиной, если ее не сделать МРТ и не посмотреть, что с ней,
так у тебя могут перенести.
Да,
так
вот.
Ты можешь... же МРТ.
Ногу можешь потерять. То есть... вот, да. Вот интересный результат МРТ, потому что на МРТ видно, насколько у тебя зажат нерв. Это не обязательно симуляция, совершенно не обязательно. Это реально можно полдня не чувствовать, ногу потом чувствуешь, и могут привести к тяжелым последствиям. Но это вопрос действительно к врачам.
Я могу только комментировать то, что он спокойно себе ходит и со мной нормально разговаривал. Я не врач, чтобы ставить диагноз, но да, как факт, да, я знаю следующие вещи. Первое, и он это не отрицает, он был у местного врача. Местный врач на основании фельдшера, на основании его обращение, подготовил ему документы на переправку в областную клинику, где ему сделали МРТ и назначили лечение. Он от лечения отказался. Но он требует другого врача. Ну, ребят, ну давайте ну, объективно на эту ситуацию посмотрим. Неважно, Навальный, не Навальный, в данном случае это неважно. То есть вам в областной больнице назначают лечение. И вы при этом говорите, что отбываете наказание. Там. Мне бы кто МРТ сделал, мне даже зубы-то не полечили за полтора года. И при этом ты говоришь, нет, эти врачи мне не нравятся, давайте мне других врачей, давайте мне персонального врача. Слушайте, это несерьезно. Ну, просто несерьезно.
Я...
Дмитрий Юрьевич.
Дмитрий Юрьевич передаю, да.
Ну, тут вопрос-то это, перво-наперво. Это болезнь, с которой возможно помещение в места лишения свободы или нет? Ну, наверное, с этой болезнью можно находиться в местах лишения свободы. Иначе его бы туда не поместили. Дальше вот ты говоришь, можно ногу потерять. Это на воле можно ногу потерять. Но с таким же успехом можно и в местах лишения свободы. Обеспечивают ли его врачебной помощью? Да, обеспечивают. Не просто фельдшер, как это в наше любимое советское время. Чего у тебя там? Нога болит? Зеленкой помажем. Живот болит? Зеленкой помажем. Зубы болят? Тоже зеленкой помажем. Все пройдет. Нет, ты это, спокойно. А тут его везут на МРТ. Обрати внимание, это дорогостоящий аппарат. Он есть рядом в областной больнице, несмотря на то, что Петушковый район. Делают МРТ, назначают лечение. Лечение проводить может фельдшер. То есть, если тебе надо принимать какие-то лекарства, вот, пожалуйста, лекарства. Другое дело, что тебе пачку таблеток не дадут, а будут выдавать там по норме приема. Укол иди, пожалуйста, уколы. Фельдшер с этими делами. Ну, то есть, воплотить лечение в жизнь достаточно фельдшера. Вот тебе больница. Ну, так тут вопрос-то не в том, что его не лечат, на него там наплевали все. Вопрос исключительно в пиаре. Ты же специалист по пиару, Александр. Ну, это же все устраивается, весь этот цирк и вся эта клоунада. Устраивается исключительно для одного. Вот, посмотрите, какой я. Какие там условия содержания? Туалет на улице. У нас полстраны живет с туалетами на улице. На воле. Александр, на воле живут. В своих собственных домах, между прочим. А туалет на улице. И это плохо. Я согласен. Но давай мы с тобой налогов начнем платить в 3 раза больше для того, чтобы на зонах туалеты стали это, внутри. Можно ли мгновенно все перестроить? Я лично знаю только одну тюрьму. Это наши кресты, которые в Колпино построили. Под эти вопли о гулагах, миллионах загубленных там. Что-то как-то я не вижу никакой заботы об этих сидельцах. Когда начинают сочинять законы, сочинять именно. А давайте на каждого арестованного у нас будет в изоляторе приходиться 8 метров. Потому что только так можно содержать. Давайте. Только камера размером 8 метров, а в ней сидит 6. Давайте вы построите соседнюю тюрьму. А в каждой камере должен быть холодильник. Ну, давайте, пусть будет холодильник. Да. Как его можно поставить в камеру, где сидит 8 человек на 8 квадратных метров? Ну, давайте. А дальше вопрос. А у вас действительно в камеру подведено 220 вольт, да, розетка, а от холодильника шнур? А вы хорошо понимаете, что этим шнуром друг друга удавят, удавятся сами, будут друг друга пытать током и прочее, и прочее. То есть вот эта вот вся ахинея в башках у этих так называемых законодателей, которые, ну, это не реализовать никак. Стройте новые тюрьмы, проводите электричество, устраивайте там какое-то немыслимое питание. Так может сразу их это, Уолдорф Астория, сразу селить, чтобы все условия соответствовали? Или это все-таки казарма с какими-то там лишениями, ограничениями? Достаточно скромный спартанский быт. Он же лжет. Он все время лжет. У него задача лгать. Если его там это приходят и по ночам проверяют, расскажи, зачем тебя будить. Вот пришел сотрудник, там есть видеофиксация. Давайте откроем положение, ну и там какие-то должностные инструкции, почитаем, что там написано, как надо проверять этих склонных к побегам. Их надо будить. Или надо зафиксировать сам факт, что гражданин, вот он лежит под одеялом, укрыт. Зачем его будить? Кому он нафиг нужен? То, что свет горит в камере и в помещении, да, он должен гореть. Да, это места лишения свободы. Да, контролер должен видеть, что здесь происходит. Так он же лжет, что его будят каждый час. Это ложь. И про все остальное ложь. Ну, а дальше он ведет себя, обрати внимание, он ведет себя как типичное, так сказать, отрицалово. А что для этого делает администрация, абсолютно непонятно. То есть вот глядя на это, совершенно очевидно, что данный гражданин находится в привилегированном положении, к нему не применяются никакие дисциплинарные меры, он наглый, как обезьяна, и ведет себя как наглая обезьяна, а эта самая администрация ничего не делает. Это вообще безумие. То есть вы и там организуете какую-то политическую предвыборную деятельность без передыха. Тут какие-то требования лошадиные, ведите мне другого доктора, от этих лекарств я отказываюсь, это я принимать не буду. Понимаешь, если тебе врач прописывает, то как-то это ты хотя бы попробуй для начала. А тут сразу отрицает. Так может, врача не слушать? Надо сразу ввести то, что Леша сам себе захотел. Нет, не нужна ему никакая медицинская помощь. Вот эти вот, возить его в какие-то областные больницы, еще что-то. Из всего устроена клоунада. Из всего устроен политический процесс. Зачем администрация позволяет это делать? Ты погоди, там еще немножко времени пройдет, еще и вся зона на его сторону перейдет с такими действиями администрации. Потому что он там им чуть ли не воровской ход уже устраивает. Шлет всех нахер, и никто ему ничего за это не сделает. Убирать отказывается. В этом не участвует. В том хамит, ведет себя как наглая обезьяна. Погоди, там скоро все на его сторону перебегут. Это типичное бессилие власти. И это раскрутка данного гражданина. Они делают то, что ему надо. Ситуация крайне печальная.
Маш, скажи просто, а ты пообщалась, да, с другими заключенными? И да, посмотрела? Конечно. Вот, извини, если я просто ничего где-то не увидел. А что говорят?
Ну, в целом, ну, вообще есть большое недовольство его деятельностью. Ну, понимаете, тут все их можно понять. То есть они себя, их цитаты, там, он ведет себя как барин, да, вот то, что говорит Дмитрий Юрьевич, да, у него привилегированное положение, почему ему можно, мне нельзя. То есть вот эта риторика, здесь Дмитрий Юрьевич, он совершенно прав, то есть она присутствует, но сейчас она направлена больше в адрес его, потому что, ну, как бы, ну, вы себе сейчас представьте реальную ситуацию, то есть вот вы лежите, значит, на койке, кто-то под вами ползает, моет пол, а вы заявляете, что вы не будете это делать. Ну, хорошо, это, возможно, ваши какие-то там политические разборки там, с администрацией тюрьмы, или они там, допустим, с, не знаю, с политические какие-то истории. Но ведь кто-то должен мыть в конечном итоге. А это значит, что будет мыть кто-то другой. А этот кто-то другой вполне логично задаст вопрос. А какого, простите, я буду это делать? То есть за него, да, он что, барин, что ли? Поэтому заключенные, они на него косо смотрят. Это, конечно, они недовольны этим. Потому что ну, я ожидала, что я приеду, да, исходя из вот этих вот всех медийных сводок, что я увижу там, не знаю, немощного человека, которому нужна помощь. Слушайте, я вот когда езжу, да, куда-то в какую-то колонию, пусть меня, Господи, над кем-то издеваться. Я сама понимаю, как это ощущается. И поэтому... Если бы ему нужна была какая-то моя помощь, у меня никогда не повернется просто даже язык сказать что-то гадкое человеку, потому что я сама знаю, как это чувствуется. Но когда я прошла действительно через издевательство лишением сна, мне действительно светили в лицо фонариком, меня действительно держали в холоде, из-за чего в моем организме наступили определенные необратимые последствия, и держали действительно в карцере, или как у нас называется ШИЗО, и человек мне в глаза лжет, и говорит, вы посмотрите вокруг, здесь же пыточная, а из пытки его не устраивает деревянный пол, покрашенный обычной темно-коричневой краской, и трещина, не разбитая, а трещина на стекле. Вы не поймите мое возмущение, то есть я просто в этот момент какой-то в состоянии шока приходишь. То есть вот смотрите, то есть получается следующим образом, то есть вот эти все условия, которые мы сейчас здесь с вами обсуждаем, то есть для обычного гражданина, а он сидит не на какой-то, не на строгом режиме, то есть там люди сидят первый раз за такие, не слишком серьезные преступления, условно.
То есть, я правильно понимаю, там таких убийц, уголовников нет, да, вот таких
нет, то есть это по мелочи, да, но я не говорю, что не надо там, ни в коем случае не нарушайте никаких законов, но тем не менее. То есть это люди, которые сидят не за там не серийные убийцы. То есть это люди, которые, знаете, как мне говорили в тюрьме мои, значит, сокамерницы, они говорили так, знаешь, говорит, какая между нами разница, между нами с тобой, да, и вот той, значит, теткой-надзирательницей. Вот меня, говорит, поймали, вот, а ее как бы нет еще, вот и вся разница. То есть, по сути дела, это тот же самый народ, за который он так ратует, и при этом, то есть, они должны соблюдать распорядок, они должны убираться, они должны готовить,
а он нет. Но она может хватит ныть. Вот просто возьми там, отбудь свое наказание, в конце концов, достойно, без выговоров, как положено. Значит, я просто сейчас смотрю вот это, когда про хейт началась эта ситуация, мне начали приводить в пример там, что у меня в характеристике, это правда, американской тюрьмы, присутствует сертификат такой на вязание. Я действительно занималась в тюрьме вязанием, я выпрашивала эту возможность вязать пластиковым крючком, потому что к нам пришли рядом дом для бездомных находится, ну, у них это шелтер называется, и там держали матерей, ну, вернее, разрешали матерям кров с маленькими грудничками, им не хватало одеял. Я просила себе возможность вязать, чтобы связать ребенку одеяло. Мы вязали шапочки, варежки и одеялки. И сегодня мне это приводит в вину, что, мол, видите ли, какие привилегированные условия в американской тюрьме. Интересно, а как бы поступили вы в этом случае?
Коллеги, давайте я быстро зачитаю комментарии самые интересные.
За деньги?
Да.
За деньги. У меня тут тоже потом парочка будет.
Вот, я, кстати, хочу за свой комментарий, он короткий, но очень простой, но я когда увидел вот это видео, где ты, вот у меня вот ровно, точно такая же казарма была в армии, в которой я прожил 2 года, пол такого же цвета.
Нормально один прожил, один. Да?
Нормально прожил, и я тебе больше скажу, я не знал, что, оказывается, когда нам не разрешали лежать на кровати днем, а нельзя в армии на кровати днем лежать, как это?
Стоять надо всю дорогу,
да, понимаешь? Нет, ну нельзя, ты находишься либо на работах, либо где-то у тебя режим какой. Если ты лег на кровать лежать, даже если ты, ну у нас пограничные войска, там порядка было больше, наверное, даже если ты дедушка, тебе нельзя лежать. Это как бы если офицер увидит, это взыскание, наряд и так далее. Я не знал, что это нарушает мои права человека. Я не знал, что это страшная пытка тогда. Но это был кровавый совок, конечно. Там могли.
А ночь на тумбочке, это вообще
обалдеть, пытка. Да, нужна. Еще надо было стоять на тумбочке, стоять всю ночь. Представляешь, дежурный? Слушай, так ножом еще. Это что, он же тяжелый? Кошмар. Кошмар. Что творит там в жопе? Ох, хорошо, что есть у нас, так сказать.
Давай. Запутанный-то наш.
Мефисто Фелм, 400 рублей. Ура, товарищи. Сразу 2 вопроса по теме. Почему пациент еще не в изоляторе за нарушение режима дисциплины в тюрьме? А чего женушка не ходит любимого навещать? Или, может, она уже волк? Вот там такая любовь. Ну, на первый вопрос Дмитрий Ильич, мне кажется, ответил, да, что это странно. А ну, про женушку, мне кажется, они сами разберутся, что она ходит, не ходит. Это уже
она за границей, на самом деле.
Их личное дело, мне кажется.
Странно, что он не сидит с 2017 года. Вот это вот странно, да.
Остальное... А скажите, пожалуйста, нас как часто может его навещать жена? Это же, наверное, какое-то разрешенное количество свиданий в год,
там правильно? 2 варианта свидания есть. Значит, есть краткосрочные и долгосрочные свидания. Краткосрочные свидания – это свидания через, ну, сейчас ковид, через стекло, через телефон. И есть долгосрочные свидания, для них отведенное специальное помещение. Это, по сути дела, маленькая гостиница. В прямом смысле, понимаю, да? Две кровати находятся, и человек там проводит выходные, то есть 3 дня. На 3 дня это долгосрочное свидание. Я боюсь соврать, но если я не ошибаюсь, их 3 или 4 в год. Там
это
зависит
как долгосрочных, от... да?
Да, долгосрочных. И краткосрочных еще дополнительно там сколько-то. Я не буду врать, я точно по количеству не знаю. Опять же, еще это зависит от того, человек нарушитель или не нарушитель. Если ты вот, например, там многократно нарушаешь, то тебе могут сократить количество посылок. Кстати, книги в них не входят, передатчики. Книги в них не входят. То есть книги ты можешь заказывать, пожалуйста. Значит, передачка именно с магазина тюремного, пожалуйста, там можно купить все. Творога, йогурта, свежих фруктов, абсолютно все, что угодно.
Да и ты что, кстати, да?
Да, Навальный этим вполне нормально пользуется, у него все в порядке с тюремным
бабла магазином. Бабла немерено, да.
И деньги, печеньками. Извините, а как человек получает деньги?
С воли перечитать. Насчет заключенного.
Неограниченно.
Без проблем. Какое, по-моему, слушайте, не буду врать, по-моему, какое-то количество денег... А, скажу вам точно. Значит, он может тратить какое-то количество денег, но... не более чем что-то там помрот измеряется. Но, в принципе, можно больше, но, опять же, в зависимости от того, на каком счету ты находишься. Ну, это логично. Когда у тебя проблемы с поведением, тебя не сразу наказывают там переводом на строгий режим какой-нибудь. Нет. То есть тебя могут ограничить в привилегиях, да? Это пользование магазином, это количество передатчик, это количество свиданий. Но отказать тебе в них все равно не могут. Их могут сократить. по количеству. В принципе, Юлия может, мы там беседовали с женщиной, которая приехала своего сына на длительное свидание навещать. Пожалуйста, она обратилась, написала там у них на сайте теперь все это. Обращаешься, там ждешь несколько месяцев, да, потому что комнаты заняты, есть очередь. Но Юлия, насколько мне известно, таких заявлений не подавала. То есть она с мужем не хочет провести несколько дней. Но это ее дело, как бы. Это,
и там. Последний коммент, мне кажется, что чтобы у нас была беседа, выходящая за рамки просто конкретно Навального. Скажи, пожалуйста, Маш, вот, думаю, что у нас из слушателей, у кого-то могут быть люди, сидящие в тюрьме. Я помню, я сам в передачке ходил, носил было дело. Вот, ну, как бы от тюрьмы, от суммы никто не зарекается. Каким образом могут вот эти люди обращаться в ту организацию, которую ты представляешь? Может быть, кто-то не знает, что туда можно писать жалобу, может, что-то еще. Скажешь в двух словах, ладно?
Чтобы да, было, ну, на каждой, вот там есть в казармах, значит, есть доска для объявлений. Там везде есть телефон, и на каждой зоне есть телефон доверия, где можно позвонить, обратиться. Можно в письменном виде написать письмо, пожалуйста. В конце концов, если я ожидаю комментарий, что, мол, как же они там будут писать про нарушение, если там все это
прочитают,
и потом так, напишите, не нужно же расписывать там все детали, что с вами происходит. Достаточно написать запрос о возможности проверки. Родные могут это сделать. Вы на длительном свидании, в конце концов, вместе находитесь. Вариантов масса. Мне приходит обращение, как правило, но опять же, я не член ОНК, я член общественной палаты. Тем не менее, я получаю эти обращения, как правило, от родных. То есть родные пишут, говорят, там точки то-то, то-то. Там необходимо там, обратить внимание на медицину здесь-здесь. Мне, например, был обратившийся, но, естественно, не буду называть фамилию, это в СИЗО ситуация обстояла. Его нужно было перевести в больницу. У него было очень, на самом деле, очень высокое давление. Ему нужно было в больницу там, ну, прокапать капельницу и все прочее. Я написала обращение, его исполнили, отвезли, привезли. Все было сделано как положено. Я не говорю, что так всегда происходит. Но, слава богу, мне удалось человеку помочь, потому что там действительно очень тяжелая ситуация была. Но он только попал первый раз в СИЗО, и там понятно, что это огромный шок вообще. А для возраста тем более.
Ну, я бы продолжил с комментариями оттуда. Я бы еще добавил одну вещь, коротко, да, у меня достаточное количество знакомых, как бывших сотрудников силовых структур, которые содержат свои НКО, условно говоря, которые мониторят колонии. То есть это прямо реально серьезное движение, в Петербурге их несколько, но я знаю только про детские колонии, честно скажу, да, но ребята ездят каждую неделю по разным колониям страны и проверяют их, смотрят, чтобы соблюдались все нормы, чтобы все было хорошо и чтобы не было никаких нарушений. То есть это не только занимается общественная палата, этим занимаются очень много добровольцев.
И да, ОНК, да. И НКО есть соответствующие.
Совершенно верно, совершенно верно. Это и к Сашиному просто вопросу, что этим вопросом реально занимаются. И это не как бы не исключение, а это правило. Ездят специально обученные люди и проверяют. Причем ездят бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые знают, как это все должно работать, и знают, как это работает на самом деле. И они как раз выявляют вот эти вот все нарушения и пытаются их устранить. Поэтому там прям серьезно.
Но, тем не менее, хорошо, что вот у нас есть возможность теперь, если что, даже Маша задать консультативный вопрос, с кого-то у нас
зрители. Конечно, конечно.
Понятно, что не в безумном порядке, а в какой-то очереди, но можно все равно Маша спросить. Спасибо.
Конечно. Конечно.
Продолжу с комментариями. Несколько штук еще прочитаю, самых таких, может быть, ярких и приятных. 400 рублей, Божедар. Тот, кто согласовал поездку в колонию, именно Марии, гений. А Мария молодец, пишет Надежда Николаевна, 600 рублей, спасибо большое. Батька 137 поздравляет нас с годиком. И Мария пишет, что Мария, она прекрасна у нас. По этой теме вроде бы, ну, еще Лео Гончаровский.
У меня есть вопрос
по теме. На добрые дела. Мария, молодец. Да. Давай прочитаю, а потом я Дмитрию Юрьевичу хотел еще вопрос задать.
Ага. Значит, вот Егор пишет, сегодня много раз этот вопрос задавали, Егор 150 рублей отправляет. Несколько лет назад был репортаж на РРТ об ужасном содержании Демушкина в этой колонии. Произошли ли существенные изменения с того времени? Во-первых, я думаю, тебе задавали этот вопрос не раз уже.
С удовольствием на этот вопрос отвечу. Вот смотрите, здесь все очень просто и предельно понятно. Вот когда редакция публикует материал, если кто-нибудь утруднит себя все-таки посмотреть внизу такую подпись, где написано, что редакция публикует мнение человека. Да, это первый момент, который, я думаю, Дмитрий Юрьевич мне там еще добавит, по сути дела. Тем не менее, значит, это мнение человека. И сказать понятно, что можно все что угодно. Значит, в дальнейшем нужно посмотреть и проверить. Даже в том же интернете посмотрите сами отзывы на ИК-2. Посмотрите просто обычные, не на форуме в СИН, а на обычных форумах. Посмотрите, что там пишут. Большая часть отзывов, и вы это увидите, она о том, что там действительно такая привилегированная зона, что там все более-менее, все нормально. По большей части. И здесь вы увидите интервью одного Демушкина, который, между прочим, сидел за дело, мягко говоря. Значит. И его, опять же, он рассказывает там про побудки, еще про что-то. Мы де-факто ничего этого не знаем. Редакция публиковала его мнение. И после этого меня уже просят комментировать, а что изменилось с тех пор? Извините, давайте разберемся, а что было тогда? Вот для начала, да, чтобы понимать точку отсчета. Я не говорю, что чего-то не было или было, но я могу одно точно сказать. Мы этого не знаем на сегодняшний день. Я все-таки предлагаю оставаться приближенными к реальности. Например, да, то есть, ну, заканчивая там свой долгий спич, извините за долгий, когда я свою книгу писала, да, то есть любой сейчас человек может, пожалуйста, тебе зайти в интернет и почитать не меня, на английском языке, идите в Google, смотрите условия содержания, что пишут сами американские заключенные. Про центральный, значит, Central Cell Block, да, про под полицейским участком место. Найдите хотя бы одно хороший отзыв про этот спецприемник, один. Пришлите его мне, один. Что там все хорошо, что там не издеваются над людьми, что там не воют всю ночь заключенные, и там есть матрасы и питьевая вода. Пришлите мне его. CCB, Вашингтон, под полицейским участком. Пожалуйста, вот сделайте это. То есть тут же, понимаете, вот это же вопрос верификации, да? Если ты не можешь проверить де-факто, что произошло, тогда посмотри отзывы и той, и другой стороны. Посмотри жалобы. Я специально у НК спрашивала, говорю, скажите, вот по ИК-2 конкретно, вот за последний год к вам обращались по каким вопросам? У вас были какие-то проблемы, связанные там с заключенными, подобное поведение? Они жмут плечами, говорят, ну, она обращается по другим колониям, по этой, ну, не было. Но делайте выводы сами, в конце концов. Дмитрий Юрьевич, можете тоже продолжить? Просто по Демушкину это важный вопрос.
Да точно такая же ложь, как у Навального. Все абсолютно то же самое. Чё ты, кого они там лечат, ё-моё. Ну, если, блин. Ой. Вот там сидят, фигурально говоря, первоходы по определенным видам преступлений. Там нет убийц, там нет профессиональных уголовников. Ну, тюрьма – это академия, так сказать. Не забуду мать родную, это тоже про тюрьму. То есть они даже не могут там, я не знаю, погрузиться в настоящий преступный мир, набраться знаний, еще чего-то. А значит, профессиональные уголовники там не организуют, ну, условно скажем, воровской ход. То есть это вообще пионер-лагерь, в котором они сидят. Зона эта красная, а значит там все по уставу. Давайте откроем эти самые постановления там, о несении службы, давайте откроем и почитаем, что там происходит и как. Сказки этого Демушкина и всех остальных, ну это просто несерьезно. На кой черт ты там кому-то нужен? Зачем там с тобой какие-то издевательства и прочее? Давайте, вот, Мария, абсолютно правильно. Спросите окружающих, кого там бьют, кого там унижают, кого пытают. Рассказывать, что мне светит сон, мне светит свет в глаза, и это пытка. Отлично, отличная пытка.
Дмитрий Ильич, Навальному мне не светит, он в масочке спит, видели, и да? Спит,
да, конечно, он исключительный, не обращаю ваше внимание.
Кстати, это запрещено.
Естественно, так и остальные, обрати внимание, лежат без масочек. Я о чем и говорю, что администрация ведет себя, мягко говоря, странно. Он у вас там исключительный, да? А что вы остальные масочки не раздадите? Их же тоже пытают этим светом. То есть, когда человек говорит, что это пытка... А дальше он скажет, что у него в туалете одно очко от другого перегородкой не огорожено. А он не может погадить, когда ему в глаза смотрят люди или кто-то рядом сидит. И это тоже пытка. А все остальные будут свято верить в это. Лешу пытают, он не может погадить нормально. Ну, вы в своем уме, ё-моё. Ну, давайте эти положения о содержании изучать. Там же что прекрасно, есть видеокамеры, вот теперь вот все посмотрели, на что это похоже на самом деле, ну давайте, да, что он там смирно стоял, а ему там в грудину пробивают прикладом, так что он там вверх ногами летит, скидывая тапки, нет, ходит и хамит наглый, как обезьяна, там, попивая кофе из чашечки, да, вот это пытки, вот это да, Ложь. И Демушкин этот лжец точно такой же. Показывайте, как на самом деле. Записывайте, показывайте, вываливайте все это в сеть. Вот это вот обезьянье поведение. Население с удовольствием посмотрит. Но я вернусь обратно. Сейчас эти контингент на него посмотрит, как себя можно вести, и за это ничего не бывает. И мы еще посмотрим, чем вот эти вот замечательные действия администрации закончатся.
Угу. Еще несколько комментариев хороших. Андрей Казьмин, 500 рублей, спасибо. Грустно это все, зря что носится с ним. Это вредно для всех, и для администрации, и для общества. Показали, что наказания нет. И да, для местных обитателей. Раньше было жестче все, наверное, 90-е. Просто были, жил в Орехово-Зуево. Хрорик, 1390 рублей. Спасибо, Мария умничка и красавица от Гусар. 1000 рублей Николай Полюшкин. За работу отстал от ваших эфиров недели на две. Даже годовщину пропустил с днем рождения. Спасибо вам большое. Леша Отрицалова, Газдеп ворам, пишет Костя Лихча, 449. Шикарный коммент. Екименко, 500 рублей. Мария, если вас хейтят, значит, вы молодец, а табаки пусть скулят. Я бы хотел пару слов, Маш, чтобы ты сказала про хейт.
Смотри, Петр Алексеевич, извини, я тебя перебью. Тут важный комментарий. Денис Орлов 100 евро отправляет нам и пишет. Друзья, час назад супруга подарила мне вторую дочь. Ура! С сайтом Опер.ру больше половины жизни каждый день. Спасибо Дмитрию Юрьевичу. С Бутиной учился в одной школе, на год старше. Всем здоровья, привет с Мальты, всех обнял. Вот
я, если что, училась не на Мальте.
Мария, поздно, сейчас.
Все, спалили тебя, Маш.
Спалили твою легенду про Алтай.
Алтай.
Расскажи лучше, что тебе написали сторонники Алексея.
Ой, не только написали. Я, честно говоря, сейчас я с вами нормально вроде как себя чувствую, очень мало спала, потому что мой телефон, я потом просто его выключила, он разрывается от звонков, звонят разные люди, которые желают мне сдохнуть во всех возможных муках. Но смотрите, я к этому...
Прям звонят?
Да, прям звонят. Прям звонят, да. Охренеть. Звонят, значит, пишут
сколько мессенджеры. Сколько звонков было, примерно?
Штук пять, наверное. Было сообщений, я просто сбилась со счета.
Звонят, это высокий класс, мы тебя поздравляем.
Причем это реальные люди. Нет, значит, моя логика, я не садомазохист, да, я уж тем более не просто мазохист, я не издеваюсь над собой, читая комментарии. Нет, у меня там есть определенные действия, которые собираюсь предпринять, но, как сказано, искусство Сунь Цзы, искусство войны, не сообщай противнику о своих планах. Поэтому, контора пишет. Вот, значит, по всем этим фактам, естественно. Вот, так что я приветствую хейт, я, наверное, еще создам еще одну группу там. Хейтите меня и ненавидьте. Вот, просто имейте в виду, что там надо поаккуратнее со своими... За базар отвечать придется рано или поздно, наверное, да? Вот, но вопрос не в этом сейчас. Да, какие комменты... В основном, это Твиттер. Конечно, Твиттер вообще просто обрушили, Инстаграм, который просто уничтожен. Там, в принципе, видно, что большая часть — это достаточно типовые комментарии, я уж не знаю, боты, не боты, но, типовые, сдохни, и всякие эти слова. Родителей жалко, конечно, потому что они все равно как-то видят это, эмоционально воспринимают, но, в принципе, я к этому отношусь спокойно, потому что, смотрите, во-первых, я приняла решение, я знала, куда я еду, я понимала, что я поеду, что я об этом расскажу, я понимала, что меня будут бить, возможно, ногами. И мое решение, оно было вопреки этому. Я, наверное, меньше всего на свете хотела бы, да, чтобы надо мной со мной так обходились. Тем не менее, я считала необходимым за своих коллег из ОНК заступиться, потому что я хотела посмотреть сама. И мне их очень жалко, понимаете, люди бесплатно работают. И они важную работу делают. И кому-то их помощь критически очень важна. И есть момент, когда они действительно спасают человеку жизнь, да. А когда какой-то, значит, деятель вот таким вот росчерком, значит, своего поста в Инстаграме, он перечеркивает всю их деятельность на благо другим заключенным, я не посчитала это правильным, поэтому я поехала. То есть это первый момент. Я понимала, что меня ждет. Раз. Значит, второй момент, который важный. Я немного тролль. Это речь идет о следующем, не смотрите, у меня нет зеленой кожи, но тем не менее, мне все равно, ребят, я знаю правду, что говорю я знаю правду по материалам, в том числе моего дела, и я сплю в этом вопросе абсолютно спокойно, поэтому
А скажи, пожалуйста, процент, скажи просто процент хейта и процент поддержки, как ты можешь оценить по статистически? Сказать,
я могу оценить, знаете, здесь главное не количество, а качество. Потому что те, кто пишут, вот я не зря сказала, хейт, да, как правило, это там одно, два, три слова, как правило, с матом, mm-hmm. как правило, агрессив и достаточно типовых вещей. Те, кто mm-hmm. пишет слова поддержки, в том числе в личные чаты, как правило, это параграф 2 осмысленного текста.
Понимаю, да.
Mm-hmm. Поэтому для меня качество важнее, чем количество. А так, ну, не взвешивала.
Ну, мне поддержка важно, есть.
Очень много поддержки. Есть, да? Mm-hmm.
Да. Но, Саш, ты должен понимать, но я думаю, ты это и так понимаешь, но это озвучить надо, что вот этот вот хейт во многом, это автоматические бот-фермы, куда заводится определенный текст в разных вариациях и просто вываливается на страницу. Вот Петр это дело пережил в свое время тоже. У меня такое было регулярно, ну, с моим подходом регулярно бывает. Я думаю, Дмитрий Юрьевич вообще в этом во всем живет постоянно, да, когда у тебя, там, не знаю, 5-6 фраз со составленных приблизительно из одинаковых слов, которые переставлены местами, и вот это вот дело все нажатием кнопки вываливается на страницу.
Ты знаешь, я был бы рад, если бы это было исключительно бот-фермы, потому что...
Не исключительно, не-не-не, я не говорил исключительно, Саш. Там, конечно, есть и раз... шибанутые на всю голову придурки.
Я смотрю, которые... Маш, комментарии у тебя в Фейсбуке, там, конечно, по большей части те, кто оскорбляет, это боты, хотя они сделаны более-менее грамотно, они такие с реальными лицами, типа они там из какого-то города, но заходишь, там аккаунт заведен, не знаю, год назад, 3 поста, все какие-то репосты чего-то, и, значит, вот, ну, короче, очевидно, в общем, всех этих...
И цветочек на фотографии.
Ну, типа, да, нет, там фотография какого-то человека уже обычно, ну левого, в общем, да, тут видно, что работают профессионалы.
Помните, вы когда-то обсуждали, возможно, это силиконовая, как там было написано, силиконовая личность, или как это, в Америке это ФБР, да-да-да, синтетический персонаж. Вот, ФБР даже охоту объявила на синтетических персонажей, изготовленных, значит, с подачи российских спецслужб и запущенных в американский интернет. Может быть, это синтетический персонаж американского?
У нас осталось буквально 8 минут. Я бы хотел последний вопрос вам всем троим задать. Что делать? Дмитрий Юрьевич, давай с тебя начнем. Вот ты говоришь, администрация там не реагирует. Но их же тоже можно понять. Они же, наверное, боятся его как-то обидеть.
Естественно.
Им рассказали, не дай бог, что случится, и вы, значит, вот, они не понимают, как себя вести, может быть, просто. Что
она
делать?
Она реагирует, ну, не так, как надо. То есть, это, ну, как... Нормальная администрация, она работает с контингентом, не применяя какие-то там эти самые меры наказания и прочее. С тобой для начала должны побеседовать такие же сидельцы, как ты. Ты мешаешь. Ты мешаешь нормально жить обществу. Ну... Не надо. Вот все вот эти вот рассказы про какие-то пытки, там, побои, унижения и прочее, все это обычно ликвидируется на стадии бесед, где тебе со значением посмотрят в глаза и скажут, как надо себя вести. В противном случае эти коллеги, по несчастью, применят к тебе существующие, ну, существенные меры, приведут тебя в чувство. Ну, так вот, там этого не происходит, потому что администрация это запрещает. К нему вообще прикасаться, каким бы то ни было образом. И сама ничего не делает. А в результате, я вас уверяю, пройдет некоторое время, и он там станет знаменем революции. Посмотри, как он их всех шлет. А ему за это ничего не делают. А давайте и мы. Это, ну, профессиональный спектакль, который вот приведет к таким нехорошим результатам. Что с этим делать? Ну, не знаю. Закон для всех одинаковый, значит, для него такой же. Почему он находится на исключительном положении? Там все так рассказывают, разговаривают с сотрудниками администрации, да? Не стоя там смирно, не докладывая, валяясь в постели, еще чего-то, не реагируя на замечания. Там все так разговаривают, да? Любой может себе это позволить. Или только конкретно вот это, охреневшая от безнаказанности обезьяна. Ну, либо для всех одинаковое, либо нет. Они добьются прямо противоположных результатов. Прямо противоположных. Я это не берусь давать советы. Я не понимаю, откуда на них давят, какие для них от этого будут последствия и прочее, и прочее. Но то, что происходит, это категорически неправильно. Так нельзя.
Саш, вот ты как пиарщик, большой специалист в этом вопросе, можешь оценить их работу? Ну, как ты вообще вот это видишь со стороны? Потому что многие же люди, творческие в том числе люди, подписывают письма коллективные, там, «Спасите Алексея», видно, что работает.
Ну, слушай, я честно скажу, когда я прочитал тоже, и вот то, как я прочитал, это, конечно, мне это возмутило, что как же так, действительно, я знаю, что там ноги отнимаются и все остальное. Вот, соответственно, это работает. Я до сих пор, опять же, до сих пор мы не знаем, как на самом деле, что у него там из того, что мы видим, да, стоит на двух ногах, как происходит через 3 часа, через 4 мы не знаем. Тем не менее, я считаю, что в условиях того, что это, конечно же, специальный заключенный. Ну, чего уж там говорить, ребят, мы находимся в той реальности, что это сегодня специальный заключенный. И он будет там всегда на специальном положении в силу уже сложившихся обстоятельств. Мы уже в эту реку зашли. Из этой реки нельзя так просто выйти ни с того, ни с сего. Да? Эта уже ситуация зашла вот в то, во что она есть. И с митингами, и с его обвинением, и с некими вопросами к этому обвинению, которые есть. Но все равно в это уже есть общественная определенная поддержка. Она тоже есть. Соответственно, это будет всегда особым заключенным. И, соответственно, задача и с той, и с другой стороны на этом особом статусе максимально сделать правильный пиар. Со стороны Алексея Навального по-своему они идут, да? Со стороны государства по-своему. Но мне кажется, конечно, чем больше, чем более открыта будет информация, чем больше будет там людей приезжать, чем больше все будут показывать, тем прозрачнее будет все. Если там просто закрыть это и никого туда не пускать, но через некоторое время миф создастся. Действительно, надо туда ездить. Если... Я не знаю насчет того, допуска туда специального врача или нет, и я понимаю, что это, наверное, странно по отношению к другим заключенным, но, может быть, хорошо приедет врач и посмотрит, что там на самом деле. И что будет, скажет, вот так вот. А дальше, соответственно, Алексей должен что-то дальше же делать. Потому что сейчас мы действительно, ни я, ни мы, ни даже Мария, которая увидела, на 100% не скажем, что у него реально за ситуация со спиной и с ногами. Вот. Не хотелось бы потом действительно иметь какую-то последствия, когда она тут без ноги выйдет.
А ты, да, кстати, о птичках, Александр, разреши, да, вопрос. А вот у тебя грыжа тоже. Ты бегом занимаешься, да, нет? Со своей грыжей. Часто ли ты бегаешь?
Слушай, ну, честно говоря, я не сильно прибегусь. Я...
Вот у меня у родственников тоже есть грыжи, они не бегают, я тебе железно могу сказать. Ни для здоровья, ни без здоровья.
Да,
Алеша почему-то бегает. Особенно после отравления газом новичок, он почему-то бегает. И прекрасно себя чувствует. И грыжа сразу отпускает, и ноги не отнимаются, и новичок проходит, и все на свете.
Смотри, да, кстати, он у себя в Инстаграме пробежки выкладывал регулярно, и там нагрузка на позвоночник, ё-моё, какая, Саша.
Вот, да, вот я именно про это говорю, ребят, каждый. Это пиар-война.
Да.
Это не просто обычный именно человек.
Именно
оно. Вот, он ведет сообразно своим задачам и целям, я его цели и задачи понимаю. Он политик.
И побеждает, обрати внимание.
Причем, да, друзья мои, я хочу напомнить такую интересную вещь, что ФСИН – это система, в которой пиара никогда не было вообще. Он им был просто не нужен. И, соответственно, это игра в одни ворота, где нет вратаря. Он сейчас просто дерет их, как сидорову козу. И тут надо очень быстро реагировать, прямо мгновенно. Надо привлекать аутсорсинговые компании, надо привлекать внешних специалистов, которые бы разрулили эту ситуацию. При этом он играет на той поляне, где нет оппонента еще по причине закона, потому что медицинская тайна, врачебная тайна, как мы все знаем, она не имеет права быть разглашенной. Поэтому то, что у него там на МРТ, узнает только он и его этот зубной врач Васильева, или какая он там, глазной врач, вот, который он доверяет вообще все свои болезни. Вот, и мы этого никогда не узнаем, но только если утечка какая-то не произойдет. А даже если она произойдет, она будет противозаконной, в общем-то. И он потом сыграет на том, что, разглашают врачебную тайну, да, козлы такие. То есть
единственное, тут все вот это вот... Да, государство... Ой, можно секундочку? Через 2 минуты выключите, пожалуйста. Через 2 минуты. Сейчас, ребят, у меня просто начнется уборка.
Ну, угу. Все уже, мы закончили. Я бы хотел Машу попросить резюмировать.
Единственное, что я коротко хотел сказать. Сейчас, один момент. Сейчас Петр Марин сказал, что единственная польза всей ситуации, что еще может быть, если вдруг результат всех этого движа улучшится условия во всех колониях. Все поймут, что можно приглашать людей из МК, все поймут, что можно писать жалобу. Вот если для остальных хоть что-то будет полезно еще, но уже будет не зря. Все так... Это политика. Играет в политику. Я пошел. Маш, спасибо большое.
Спасибо большое.
Саш, спасибо тебе огромное. Да, я хотел напомнить нашим зрителям, у нас же тут годовщина случилась 1 апреля. Вот хотел напомнить нашим зрителям про наш интернет-магазин в обязательном порядке. Потому что мы в честь дня рождения там сделали сейчас огромную скидку 30%. Соответственно, заходите, покупайте, делайте заказы. Кто хотел, но считал, что дорого, вот сейчас может все это дело получиться. Спасибо вам большое за внимание. Дмитрий Юрьевич, да, спасибо огромное за такое интересное мнение, потому что зрители прямо видно, что в начале программы у людей был один взгляд, сейчас у многих уже другой взгляд, и комментарии от тех же самых людей я вижу совершенно другие. Маш, тебе низкий поклон за то, что ты делаешь. Это действительно очень-очень-очень важно, потому что, как я всегда говорю, да, голос государства он должен быть чуть громче, чем совокупные голоса оппонентов. Потому что мы должны слышать, что есть на самом деле. И вот если бы не такие поездки, как твоя вот эта, вот этот вот совокупный голос, он бы забивал все это. И мы думали бы, в том числе, кстати, и люди правильно, ну, правильно думающие, логично думающие, мы бы думали, что все вот реально вот так плохо. А ты говоришь, да, действительно, может быть, не идеально, но вот есть как есть, и вот эту правду мы должны слышать.
Это тюрьма. То есть она в рамках стандартов, но там не может быть профилактория в санаториях, не может быть. Это тюрьма. Mm-hmm. Там отбывают...
Сейчас знаешь, что интересно, Маша, я тебя перебью. У нас зрители некоторые вначале писали, типа, а что она несет? Она же не сидела, она ничего не знает. А потом, когда ты рассказала про себя, ну, потому что не все же тебя знают, да, не все смотрят, например, там, Дмитрия Юрьевича программы, даже из тех, кто нас смотрит. И когда зрители наши реально узнали, что ты провела в местах не столь отдаленных, причем в каких условиях, я думаю, сейчас уже все загуглили, все посмотрели, пока идет программа, некоторые пишут, ой, она сидела, она знает, ой, простите, ой, извините. Да, ребят, смотрите, кто в гостях, да, готовьтесь тоже. Не только мы должны готовиться, но зрители, в общем-то, тоже могут подготовиться. Спасибо
большое. Все готовьтесь, кто не подготовился, неподготовленными, не приходите. Да.
Петр.
Только через Трофима.
Обязательно.
По записи.
Спасибо.
Зачет сдать всем.
Всем зачет и экзамен.
И прочитайте обязательно книгу Марии Бутиной. А лучше послушать, как я.
Да, и все книги Дмитрия Юрьевича, и все книги Дмитрия Юрьевича, и пересмотреть весь сайт Opera.ru от начала и до конца, к завтрашнему дню.
Будет викторина.
Будет викторина,
что почем. Вы еще, небось, там днем на кроватях лежите, блин.
Постоянно.
Мы видим, у нас камеры везде стоят.
Да, пытки, конечно, мое
почтение. Приеду, проверю. Да.
Нельзя
лежать. Маш, спасибо. Не, реально важно было это показать, потому что, ну, конечно, слушайте, ну, не знаю. Ладно, спасибо.
Спасибо вам большое. Мы сейчас второй час про космос поговорим, так что готовьтесь.
Дмитрий Юрьевич, спасибо.
Был рад тебя видеть вчера. Маша, держись, этих всех мудаков не читай, не слушай. Ну или читай, слушай, веселись.
Спасибо. Вот так. Ребята, вы видите меня за эфир, а я вас подальше послушаю немножко, ладно?
А как? А, ребята выведут.
Да, вы видите меня. Да.
Так, а ты включи YouTube, да и слушай.
Или все, хочешь
поучаствовать?
Я тут тупанула, извините, все, ухожу.
Все, спасибо. Так, ну мы пока комментарии чуть-чуть почитаем, пока к нам подключают гостей второго часа. Я тут можно чуть-чуть прочитаю, потому что у меня вот прислали аж в ночи 5000 рублей Константин на кормление бездомных, 5050 рублей, спасибо большое. Дальше Лоррейн, 200 рублей. Тро, у вас в Питере есть писатель триллеров фантастики Константин Образцов, было бы здорово его увидеть у вас. Ну, может, когда-нибудь увидим. Так, что еще? 500 рублей спасибо за работу и заботу. Дмитрий Д. направляет. Сейчас смотрим еще что. И 1000 рублей. Аха, Вьетнам. Это наш постоянный зритель. Дмитрий Юрьевич, Петр Алексеевич. Теперь у каждого вьетнамца есть кастрюля и два мопеда. Из кухни наладилось, пишут наш зритель из Вьетнама. Наталья Медведева, 300 рублей. Мария, респект и уважение. Она отважная девушка. И Ян Варшава, Навального на Окрестина в Минск. Да, там знаменитая такая зона на Окрестина в Минске. Много про нее написано. Пожестче там будет. Так, Петр.
Так а что, Петр, я-то не знаю ничего. Я вообще уходить собирался. Давайте вы уже.
Я тоже ничего не знаю, поэтому мы сегодня...
Поэтому Екатерина.
Да, мне уже видно, да?
Да. Нет, еще вас не видно с гостем пока. Пока не видно, сейчас вас выведут.
Сейчас, пардон, да, сейчас подключат наши режиссеры. Ты просто хотел, Петр Алексеевич, комментарий.
А, комментарий вообще. Я думал, ты хотел, чтобы я гостей представил. Нет, я давайте прочитаю. Да, 100 евро.
Екатерина будет представлять.
Не, а у меня больше ничего вроде нового нет. Сейчас я гляну.
А, ничего нового нет. Ну и прекрасно.
100 евро было, но это было одно.
100 евро я читал.
Мы уже поздравили Левинсона, 100 рублей, спасибо. Медников Тимур. Вот что-то, Трофим, к тебе обращается. 200 рублей, Медников Тимур. Да черт с ним, с Навальным пусть сидит. Вот у нас Благовещенский. Вчера в полный рост массовый героизм проявили и врачи, и пожарные. Трону скажи ты им. Вот про них бы рассказать было реально круто.
А я в Благовещенске вчера не был. Мы вчера с Петром Алексеевичем по городу гуляли. И, кстати, с товарищем Безруковым. В компании товарища Безрукова. Поэтому ничего не знаю про Благовещенск. Да, ничего не знаю. Так, ну что, мы вчетвером сейчас пока что в эфире.
Всем привет.
Да, у нас Екатерина в роли ведущей второй раз. Екатерина, представляете гостя.
У нас есть Денис Ефремов. Я бы сказала, что это космический энтузиаст. Человек, который, мне кажется, если я не ошибаюсь, прошел 3 конкурса на отбор в космонавты. В 3-м конкурсе отобрался американской компании, но, к сожалению, полет не состоялся. Но я так понимаю, что это только добавило азарту Денису, чтобы продолжать заниматься космосом и уже разработать свои проекты и запустить, я так понимаю, людей в стратосферу?
Да, есть и такой план.
Расскажите немного побольше об этом.
А как отбор-то был? Расскажите поподробнее, интересно.
Отбор тоже интересно.
Может, нам тоже с Трофимом нас отпустят, хотя уже меня-то вряд ли.
Ты уже давно не проявил.
Меня тоже вряд ли.
Да, боюсь, что у вас уже шансов очень мало. Хотя, с другой стороны...
Почему уже? Что,
слушай, вот так вот все.
Я же говорю, что их мало, но они всегда есть. То есть, понимаете, у меня такой один из главных постулатов жизни, что, в принципе, возможно абсолютно все. Поэтому, если вы готовы отложить вот все, чем вы сейчас занимаетесь, и полностью погрузиться в космическое направление и заняться собой, заняться подготовкой, наверное, шанс у вас такой появится. Но, честно говоря, как бы если все-таки следовать букве закона, то я думаю, что вы уже вряд ли пройдете, к сожалению, по возрасту. Да и, в принципе, я уже тоже не прохожу.
А до скольки лет проходит ты?
Там, понимаете, периодически меняется. Там, в какой-то момент это было там, 35 лет. Вот, поэтому, понимаете, в разных странах все по-разному. То есть, опять же, если следовать принципу того, что все возможно, если вы хотите попасть в космос, ну, если вас не устраивает там российский отбор, ну, езжайте на отбор в Америку, в Европу, пытайтесь получать гражданство, все можно сделать. Вот, у нас,
то есть, легионеров тоже пускают в космос, да, получается?
Кого-кого?
Ну, как в футболе есть же легионеры футбольные. Это когда ты из одной страны приехал в другую играть. Потому что там, не знаю, дороже, проще, лучше, больше платят там или легче попасть. Вот в космосе тоже такое есть?
Нет, смотрите, у вас есть еще один способ, например, в космос попасть, будучи из любой страны, просто заработайте чуть побольше, несколько десяточков миллионов долларов.
Я думаю, уже сейчас и сотен, скорее всего, так уже десяточков-то мало. Помните, этот был Тита, или как его звали, первый космический турист, который летал?
По-моему, даже дважды, мне кажется.
Он за 20 миллионов летал, если я не ошибаюсь, нет?
Да, тогда это было сильно дешевле.
Но это когда было. А да, сейчас-то, наверное, уже нормально все будет. Хотя там есть же программы того же этого, как его зовут-то, господи, этого белобрысого-то миллионера.
Брэнсон?
Да, Брэнсона, который вот все и там что-то это... они тестируют. Там уже билетов они продали, там, по-моему, 250 тысяч стоит.
Да, все правильно.
Если я не ошибаюсь. Просто но они неизвестно, когда полетят. Да. Расскажите, как вы что проходили. Вот вам, кстати, тут передает Ашот Оганесян передает вам привет, отправляет нам 899 рублей и пишет Дэну большой привет. Так что Денис, он, оказывается, на самом деле тут для своих все-таки Дэн. Понятно, будем знать.
Ну, смотрите, я вообще для общего понимания расскажу, опять же, почему есть разница в десятки миллионов долларов и вот в эти 250 тысяч долларов. Вроде бы большая разница, вроде бы за одно и то же, за полет в космос. Но то, что предлагает Брэнсон, и то, что там пытаются сделать и другие частные компании, это буквально побывать на высоте официального космоса, а это чуть более там 100 километров, в течение, например, 5 минут. То есть это то, что предлагает Брэнсон. И то, предлагает он это уже 15 лет, или даже уже скоро 20, наверное, и до сих пор еще ни один турист не слетал, потому что это оказалось сложнее, чем казалось вначале. А то, что получил когда-то Денис Тита, и то, что получали космические туристы, летавшие на союзах с Роскосмосом, это полет на орбиту, на МКС, где ты, ну, примерно там неделю, например, можешь находиться именно в невесомости на МКС, то есть пережить вначале довольно суровые несколько дней, когда твой организм только привыкает к невесомости, потом, наконец, получить какое-то удовольствие. Многие из них делали какую-то свою там мини-научную программу. То есть это совершенно разные вещи. Вот насколько отличается цена, настолько же отличается и то, что вы получаете. Но формально можно попытаться слетать в космос вот за эти там 250 тысяч.
Вы лично
готовы заплатить хотя бы 250 тысяч за то, чтобы на 5 минут слетать в космос? 250 тысяч долларов.
Вы же участвовали, я так понимаю, вы не готовы?
Я бы вообще всерьез подумал, если бы мне заплатили 250 тысяч долларов, я не факт, что согласился бы.
А за 10 миллионов?
За 10 миллионов, да. Готов. Ага. Ради будущего дочери могу рисковать, да.
Ну, понимаете, что у каждого своя мотивация. Кому-то нужны деньги, а кому-то нужно посмотреть на Землю с высоты 100 километров. Вот, как бы, почему я участвовал там в тех или иных конкурсах? Вначале я участвовал в отборе в российский отряд космонавтов. Просто, к сожалению, для себя я слишком поздно понял, что мечты не должны быть мечтами, а нужно что-то делать для того, чтобы их реализовывать. И как раз пошел, и в этот же момент так совпало, это был там 12-й год, был первый открытый отбор в отряд космонавтов. То есть абсолютно любой человек, житель России, мог подать свои документы и попытаться отобраться в отряд. Другое дело, что потом, конечно, там довольно суровые испытания, и даже самое первое, как бы то, что можно назвать испытанием, просто сбор документов. То есть ваша первая задачка – это всего лишь отправить письмо с небольшой папочкой такой в там, пару сантиметров толщиной, с вашими медицинскими справками, со справками с работы и еще миллионом других справок. Так вот, для многих увлеченных космосом людей это уже оказалось непреодолимым барьером. То есть вот пройти вот эту бюрократию, медицинские какие-то осмотры. Вот это такой первый этап, который остановил реально очень многих желающих. И тут часто сравнивают, опять же, количество желающих в отряд космонавтов в России с количеством желающих в Америке. В Америке подаются там десятки тысяч заявок в отряд космонавтов. Но эта заявка, это просто практически вы там заполняете имя, фамилию и пишете, да, хочу быть космонавтом. А у нас первый же этап, это был вот этот вот сбор этих документов. И поэтому на первом же этапе там всего лишь там, несколько сотен человек собрало вот эту вот папочку, подало. И в следующие годы, не сказать, что их было там сильно больше. Поэтому те, кто попадают на первый очный этап, то есть вы после того, как заочно посмотрели ваши документы, вас уже приглашают в Звездный городок, в Центр подготовки космонавтов, и дальше начинают вас тестировать по всем направлениям. То есть с вами общаются психологи, которые пытаются всю вашу подноготную вытащить. Там, это может длиться до 2 дней, ты там с миллион тестов разных заполняешь, по которому определяются там, психическое, психологическое состояние, потом физкультура, где ты бегаешь, прыгаешь, выполняешь огромное количество нормативов разных. Кроме этого, некие ментальные тесты, когда ты должен пообщаться с представителями Звездного городка и Центра подготовки космонавтов и ответить на какие-то технические вопросы или вопросы по абсолютно любой теме, хоть политической, хоть искусствоведческой. Ну, в общем, это довольно большое мероприятие. И вот из тех 300 человек, которые там все-таки смогли собрать первую папочку, уже отбирается нужное количество, то есть там 3, 5, там, 7 человек. И дальше они уже попадают на подготовку. Я смог дойти вот до как раз там третьего этапа очного отбора. Я не прошел, но, в принципе, я отлично понимаю, на тот момент у меня вообще было только экономическое образование, а, в общем-то, экономисты на сегодня в космосе пока еще не нужны. Я думаю, что лет через 50, ну, может быть, 100, когда на Марсе там начнутся какие-то первые колонии, первые экономические, может быть, взаимоотношения, тогда могут набирать уже и экономистов. Но это не важно, потому что на самом деле, скорее, мое экономическое образование это было ошибкой. И впоследствии я закончил уже Московский авиационный институт, там аспирантуру. И на данный момент у меня там своя небольшая аэрокосмическая компания, где мы занимаемся запусками в стратосферу, разработкой спутников, какими-то образовательными околокосмическими программами. Ну,
То есть... звучит своей небольшой космической компании.
Ну, такая, да, карманная космическая
компания. Какого пору самому запускать людей в космос? Может, мы пока на стартапе-то ну, за 250 тысяч рублей все запишемся втроем сейчас, и нормально.
Да нет проблем, вам номер кошелька перевести?
Да, только у нас надо, чтобы мы могли вам перечислить, вы сначала нам по 3 тысячи рублей скиньте, чтобы мы проверили эту транзакцию. А потом тогда сразу, и сразу прям перечислим, там такая система.
Ладно? Да, понятно. Ну, тут, понимаете, вы же более публичный человек. Если ваше слово стоит 3 тысячи, я готов перевести, давайте начнем эту операцию.
Красиво. Все тропиво, я не при делах. Это вы правильно заметили, я все-таки...
Вот так вот, понимаешь, друг называется, подставил тут же на ходу.
А лучше вот, а лучше Екатерине.
А лучше Екатерине, да-да-да-да-да, на офшор.
Слушайте, ну это очень, очень круто все, интересно, а перспективы-то все-таки вот на сегодняшний день, какие у вас закончить, реализовать эту мечту?
Ну, смотрите, мы все-таки пытаемся, во-первых, сделать эту вот собственную программу с подъемом человека в стратосферу, то есть это порядка 30 километров высоты, но при этом это уже выше, чем 99% всей атмосферы. Это как бы один из способов. То есть, понимаете, вопрос, зачем человек хочет в космос? Кто-то хочет посмотреть на Землю просто с высоты там, тех же 100 километров. И на самом деле это одни из самых ярких рассказов от космонавтов, когда они, вернувшись с орбиты, говорят, что вот вы понимаете, оттуда сверху не видно границ. И как бы оттуда сверху понимаешь, насколько ничтожны там вот эти вот выяснения отношений в соцсетях и даже вот эти какие-то политические, межстрановые взаимоотношения, войны. То есть сверху Земля окажется такой маленькой, беззащитной, безобидной. И хочется, чтобы на ней вот процветал там мир и покой. И, понимаете, то же самое, там, я это там начал понимать, когда там начал прыгать с парашютом. То есть ты, выпрыгивая из самолета... И открывая свой парашют, понимая, что там с ним могут быть какие-то проблемы, и вот сейчас он может не раскрыться, а вот он там перехлестнулся, и тебе надо решить запаску открывать или не открывать, рисковать ли, отцепляться от основного парашюта. И ты, приземлившись, ты понимаешь, какие же мелочные были вот те все проблемы, о которых ты переживал вчера. Вот сейчас, да, решался вопрос, выживешь, не выживешь. При этом все это всего лишь ради там, удовольствия, как бы удовольствия от вот этого полета. И на самом деле довольно сильно меняет жизнь и отношение к жизни. И для кого-то хочется полететь в космос вот ради этого. Кто-то, может быть, хочет наоборот свалить с этой планеты, не знаю, у каждого свои цели и задачи. Поэтому у меня как раз мне хочется посмотреть. Я просто человек, который там интересующийся и космосом, и Землей. Ну, просто очень, наверное, любопытный человек. Поэтому мне интересно понять вот эти ощущения, посмотреть на Землю с большой высоты. Я думаю, что мы можем сделать все-таки эту систему, довести ее. Мы уже делали тестовые запуски. То есть мы взяли настоящий космический скафандр «Сокол», который как раз может позволить обеспечить жизнь человека в условиях стратосферы. Мы провели его тестовый запуск на эти 30 километров, причем уже два раза. Мы его там напичкали датчиками, чтобы посмотреть, что будет происходить внутри, каких еще систем нам не хватает, что мы, то есть как справляются наши системы там, подачи кислорода и так далее. И оно все работает более-менее. Поэтому, в принципе, зарабатывая деньги на каких-то рекламных наших запусках, мы потихонечку строим свою пилотируемую стратосферную программу.
Денис, вы знаете, вот для меня, как для будущего космического туриста, фраза «все работает более-менее» вызвала некое такое вставание шерсти дыбом, потому что если я приду, так мне скажут, ну да, работает там это более-менее.
Не, ну понимаете, тут же вопрос, я-то рассказываю про первые тестовые беспилотные полеты. Вы посмотрите, там, как у Маска сейчас работают его ракеты. Вы можете наблюдать вот по этим большим ракетам, то, что сейчас там готовится, мы наблюдаем один за другим взрыв на разных высотах, то у Земли, то в полете, и это абсолютно нормальная ситуация, это процесс познания и как бы процесс инженерного творчества.
Вот, Денис, извините, чуть перебью тут вас, да, я тут посмотрел статистику, у Маска за последние 2 года взорвалось ракет больше, чем в Советском Союзе за всю историю космической программы, то есть как бы это, наверное, не совсем нормально, потому что у нас даже тестовые ракеты не взрывались в Советском Союзе с такой частотой, как у Маска уже реальные взрываются, тут прямо вот как-то, не знаю, Можете как-то это прокомментировать? Что изменилось в науке? Или это не наука вовсе, то, что Маск делает?
Нет, нет, подождите. Вопрос, это не то, чтобы наука, это, ну, во-первых, скорее это некий бизнес, причем с хорошей точки зрения, то есть его задача сделать систему. Каким способом он ее делает, это уже другой вопрос. Вы можете потратить 10 лет на чисто там теоретические изыскания, выверить все до конца, промоделировать все там, не знаю, на виртуальной реальности, после этого через 10 лет запустить первую ракету, которая там нормально полетит. А вместо этого вы можете проводить натурные эксперименты, отрабатывая тот или иной метод на взрывающихся аппаратах. И тот, и другой способ могут привести к одному и тому же результату разными дорожками с разными денежными временными затратами. Поэтому я бы не сказал, что он делает что-то неправильно. Они выбрали такой путь. Но при этом вы не забудьте, что параллельно с этим у него вполне успешно летают ракеты, доставляют грузы на орбиту и уже доставляют людей на орбиту. Поэтому вот те рассказы, которые и там, кривотолки, которые были 10 лет назад о том, что пусть вначале запустит. Да, он уже запускает, оно уже летает. Поэтому вы можете по-разному относиться к тому, как он разрабатывает вот этот БФР, или как он там сейчас называется, но он знает, как разрабатывать работающие системы. Поэтому давайте посмотрим. Россия и Советский Союз тоже знали, и мы тоже этого достигли теми или иными способами. Но у американцев, кстати, исторически так сложилось, что у них поначалу больше взрывалось ракет, чем в Советском Союзе, но потом они все-таки догнали и... Я думаю, перегнали.
А в России кто-то планирует вообще спускать космических туристов?
Да, конечно, в России...
Роскосмос или какие-то есть частные компании?
И то, и другое. Потому что, во-первых, на сегодня все равно самая успешная в мире компания по запуску космических туристов – это Роскосмос. Потому что Роскосмос в течение нескольких лет запускал туристов без проблем, все довольны, некоторые летали по два раза, платя вот эти вот десятки миллионов долларов. Так что, в принципе, я думаю, что и сейчас, вот в последние годы Роскосмос от космического туризма останавливало в первую очередь то, что просто все места на Союзах и так были выкуплены американскими профессионалами. И это тоже была хорошая программа и гордость России, и это на самом деле очень большое переживание было для американцев. Я когда был в Америке, каждый раз, когда возникал вот этот вот разговор про то, что американцам приходится платить России за то, чтобы их американские астронавты летали в, как они любят считать, так, их американский космос на их американскую международную космическую станцию, конечно, им очень тяжело было это переносить, и поэтому неудивительно, что они все-таки добились того, что заново вернули себе эту возможность запускать своих граждан в космос со своей земли, как они любят повторять. Вот. Но все-таки у Союза огромное количество успешных запусков и с туристами, и без туристов. И я думаю и надеюсь, что все-таки мы и дальше продолжим эту практику. И те деньги, которые получали от государства американского, теперь будем получать от частников. Другое дело, что, конечно, теперь у нас появляется конкурент в лице Маска, но ему еще все-таки довольно долго обкатывать его системы и обкатывать его ракеты, чтобы добиться хорошей статистики. То есть вы понимаете, что «Союз» летает уже много лет, и основные аварии были в начале его эксплуатации. И мы исправили те ошибки, которые были в нем, и продолжаем показывать, что это надежная машина. Конечно, там уже во многом и устаревшие технологии, но это не мешает ему летать в космос и доставлять туда людей безопасно. Посмотрим, что будет у Маска. Очень надеюсь, что у всех все будет получаться, и этот большой рынок просто приведет к тому, что будет понижаться цена, и мы с вами сможем за полгодика скопить денег на то, чтобы тоже слетать и посмотреть на Землю из космоса.
Ну вот интересно, а почему, ведь речь о космическом туризме идет уже, ну если я не ошибаюсь, последние лет 10, и они, ну американские вот товарищи, я уж не знаю, Брэнсон, к американским, наверное, стоит, они там и космодром открывали, И, значит, этот корабль запускали, и ступени у них отделялись, и он был пилотируемый. Но все равно ВОЗ вроде как кажется со стороны и ныне там. Или это... И все время они что-то откладывают. Это какой-то объективный процесс? Может, они просто пытаются ожидания как-то капитализировать? Насколько они близки вот к реальным вот этим вот полетам? Там же еще есть компания Безоса, по-моему, я просто слышал, да? Вот какой ваш прогноз? Когда все-таки это произойдет? Потому что уже картинки эти смотреть довольно становится неинтересно. Или опять ковид проклятый всем помешал?
Нет, ковид здесь, конечно, ни при чем, хотя вот сейчас Роскосмос и НАСА как раз соревнуются, кто больше денег потерял за счет ковида. Но это, ладно, это история последнего года, а вы правы, что вот этот вот частный космодром был построен в Америке, там, по-моему, в 2004 году, то есть прошло уже 17 лет. И на самом деле уже вот 15 лет назад Брэнсон собирался летать и отправлять вот этих туристов за линию Кармана, то есть за 100 километров. Но здесь все довольно понятно, потому что с чего началась вообще история у Брэнсона и вот эти его полеты. В 2003, по-моему, или тоже 2004 году компания Берда Рутана выиграла конкурс X-Prize, и за две недели их частный космический корабль два раза слетал в космос, то есть выше 100 километров, поднимая туда трех человек. То есть, представляете себе, 17 лет назад частная компания американская построила свой собственный частный космический корабль, который слетал в космос два раза за две недели. Конечно, после этого кажется, что все, что же нам осталось-то теперь? Мы поставим 4 кресла для туристов и начнем катать туристов туда. Так вот, установка этих 4 кресел заняла уже больше 15 лет. Почему? Потому что одно дело, когда вы летчик-испытатель, когда вы экспериментируете и рискуете собственной жизнью, по как бы собственному желанию, за подписав бумагу о том, что никто не несет ответственность за вашу гибель. И другое дело, когда вы оказываете услугу по полету в космос. Как только вы начинаете оказывать услуги, вы несете совсем другую ответственность. И для того, чтобы вот этот уровень безопасности, а он, понимаете, он там исчисляется в количестве девяток после точки, то есть 99.99% или там еще больше. Так вот, чтобы такую безопасность обеспечить, вам нужно уже не просто космический корабль, а должен быть космический корабль, на котором все не только сдублировано, но и строировано, сделана дополнительная система спасения на всех уровнях, чтобы не произошло. И тут выясняется, что если вам нужно сдублировать все системы, так масса корабля увеличивается в два раза, так и он перестает лететь после этого. И вот, понимаете, вот эта вот ситуация, она как раз и усложняет жизнь для экспериментаторов космоса. То есть полететь частник в космос сам, в принципе, может, если вложит в это пару сотен миллионов долларов. А вот построить систему по оказанию услуги по полету в космос оказывается в десятки или сотни раз сложнее и дороже. Вот и все. Поэтому здесь несколько способов. Либо мы понижаем требованию к безопасности и говорим людям, что, пожалуйста, мы можем вас отправить в космос, но вероятность не вернуться назад, она у вас там, не знаю, 1 к 10.
За ваши же деньги, да, это вообще...
Да, и на самом деле я считаю, что это абсолютно нормальный способ. Почему? Потому что мы почему-то не запрещаем альпинистам ходить на 8-тысячнике.
Ну да.
Есть горы гораздо более опасные, статистически гораздо более опасные, чем Эверест. То есть есть горы, где статистика чуть ли не 50%. То есть, понимаете, из всех людей, которые отправляются на вершину, возвращается половина. То есть вы пошли бы на гору, если вам говорят, что с шансами 1 к 2 вы не вернетесь. Большинство людей в мире нет.
Но те люди, которые фанатично ходят и сходили уже на все 8-тысячники, а этот вот последний на него надо, они скажут, ну да, конечно, потому что я и без гор, как же так, да? А все-таки космос — это другое, и космический туризм — это не фанатично увлеченные люди, а это просто, ну, любопытствующие скорее. То есть такой, не знаю, 1 к 10, мне кажется, так это, в общем...
Ну, это грустно очень, конечно, да. Это очень грустно.
Понимаете, вот это... тут история в чем? Это развлечение, на которое вас никто не заставляет. Я не понимаю, как бы, что тут грустить, не хотите, не летите.
Но тут я объясню, Денис, тут я объясню. Вот психология человека устроена каким образом? Она устроена так, что если ты сам за себя отвечаешь, то есть ты альпинист, вот ты взял все снаряжение, которое нужно, ты точно знаешь, что снаряжение тебя не подведет. Там надежность 100%, даже не 99,9%, а просто 100%. Потому что там ну, нет, ничего сложного-то нет. Вот. А, и ты дальше сам за себя отвечаешь. И это одно. А когда ты садишься в, например, самолет, и ты понимаешь, что ты никак не можешь влиять на ситуацию. У того же человека, который ходит в горы, вот я знаю лично человека-альпиниста, который боится летать. Почему? Потому что он говорит, в горах я и ледоруб, и все. А в самолете еще между нами есть посредник, который вчера выпил, сегодня с женой поругался, и завтра направил самолет в горы, как это было недавно, ну, относительно недавно, с сотрудником компании Ryanair, который просто взял и тупо угробил самолет с людьми. Вот, и то же самое с космическим кораблем. Человек за себя не отвечает, он не может влиять на это, и он никоим образом не может принять решение, например, что сейчас я развернусь и пойду вниз, потому что страшно или что-то пошло не так. Вот почему, мне кажется.
У меня немножко другой вопрос. Если наши успешно это делают, почему это не поставить как-то вот на такое вот на рельсы, чтобы это было просто больше и на этом еще зарабатывать? У нас успешный взлет, успешные посадки, мы знаем, как это делать. Почему нельзя это делать просто чаще?
Хорошо, давайте по очереди. Значит, первое да. про самолет и про этого альпиниста. Понимаете, есть такая наука-статистика. И если посмотреть, сколько последствий у альпинистов, которые сходили, там, не знаю, взять список всех альпинистов, сходивших на восьмитысячник, посмотреть статистику негативных последствий, и взять всех пассажиров самолетов, тех самых пилотов, которые вчера могли выпить, а могли и не выпить, то выясняется, что, оказывается, на самолетах-то летать в 1000 раз безопаснее, чем входить в горы. Но при этом у этого человека своя, как бы, свое отношение к миру, к безопасности, к статистике, там, ко всему остальному. Поэтому здесь вот я считаю, что абсолютно никого не надо ни к чему принуждать. Как бы, если человек считает, что он готов рисковать и для этого хочет идти в горы, пусть идет. Если хочет рисковать и лететь в космос, пусть летит. При этом я знаю многих космонавтов, и вот там один из космонавтов, которых я больше всего уважаю, часто говорил, что именно давайте понижать тот самый уровень риска для космических полетов. Мы в отряде космонавтов во многом готовы лететь при риске не 99,999, а 99.9. Это уже будет в 10 раз дешевле каждый полет, но при этом все равно это крайне низкий шанс как бы, того, что с тобой что-то произойдет. Поэтому это вот вопрос статистики, расчетов, надежности. Ну, это сложный большой вопрос. По почему мы не зарабатываем? Нет, мы продолжаем зарабатывать. То есть из последних новостей Америка опять покупает у нас место на Союзе для полета своего астронавта. Ну, скорее всего, сейчас это некая подстраховка, потому что все-таки в Америке строится даже там не один корабль, который уже летает, а несколько кораблей, и все-таки рано или поздно им наши услуги не понадобятся. Тогда мы войдем в условия нормального рынка, где наша задача будет просто конкурировать либо по качеству услуг, либо по цене этих услуг. Почему мы сейчас не можем, например, запускать больше туристов? Ну, просто потому что МКС не резиновая, и, к сожалению, там и так не то чтобы очень просторно, и боюсь, что на Международную космическую станцию мы не можем закидывать лишний десяточек туристов, которые будут мешаться космонавтам. И тут, кстати, скажу, что космонавты профессиональные очень не любят вообще наличие туристов как в соседнем кресле по кораблю, так и вообще на МКС. Поэтому это как бы сложный вопрос, и если мы не хотим портить нашу собственную научную программу и жизнь своих и иностранных космонавтов, то мы не можем, к сожалению, больше туристов сейчас туда запускать. Но если мы все-таки соберемся, построим свою там, национальную станцию или присоединим, ну, к МКС уже мы, конечно, не успеем ничего присоединить, но если к будущей орбитальной станции построим дополнительный отель для туристов, конечно, это отличный бизнес, и я думаю, что к этому рано или поздно все придет. Таких проектов много, они есть даже в России. Кстати, вот вы тоже вы спрашивали, есть ли в России частные компании еще, которые занимаются программами по туристическим полетам? Да, есть. То есть один из примеров, это вот есть компания «Космокурс», которая в течение нескольких лет разрабатывала ракету именно для туристических полетов. В принципе, эта программа очень похожая на то, что у Брэнсона, ну, по тому результату, который получит турист, то есть вы выпрыгиваете на несколько минут в невесомость как раз в космос, ну и после этого приземляетесь. Просто у Брэнсона это некий ракетоплан, то есть самолет с ракетным двигателем. У нас это проект был просто ракеты. Но, понимаете, все-таки в России, конечно, это гораздо сложнее сделать по многим причинам. То есть буквально недавно вот компания «Космокурс» сказала, что у них не получается пока это сделать. В первую очередь, например, потому что они не смогли согласовать постройку космодрома. И я отлично их понимаю, что с нашей бюрократией и все-таки попыткой всех перестраховываться, опять же, и так как никто не хочет брать на себя ответственность за не очень до конца понятные им вещи, вот разрешение на постройку космодрома компания «Космокурс» так и не получила. Но они продолжают разработку ракеты, и если уж не построят там пилотируемую ракету, то хотя бы пытаются сейчас построить беспилотную ракету для доставки спутников, грузов там, на орбиту и так далее. Поэтому да, у нас тоже есть свои энтузиасты. Да, нам, конечно, это тяжелее, но я уверен, что и у нас это тоже возможно.
Но это не единственное. Была еще, по-моему, какая-то Даурия компания. Я, честно говоря, тоже, опять же, я так вот, вот вы начали говорить, я вспомнил почему-то название. Их несколько было, но вот жалко, что они, конечно, закончили. Потому что я думал, что они тут это...
Они, наверное, собрали деньги.
А? Возникает еще вопрос.
Да нет, они ничего не там собрали. Мне кажется, что это скорее действительно бюрократия их погубила, скорее всего.
Ну, смотрите, здесь я, конечно, знаю много и инсайтов, и истории про то, что было там с той же Даурией, но Даурию оставим за рамках этого разговора, потому что...
Даурия, расскажите, нет, а что, это не точно, я просто не знаю, я помню, что название где-то звучало, а что, чего, даже не... Но она тоже не существует уже.
Да, она не существует, на нее заведено несколько, там, ну или одно, я уж не знаю, там, дел, с них требуют вернуть те деньги, которые Роскосмос выделял на постройку там спутников этой компании. Но, понимаете, там очень сложная, запутанная история, политическая отчасти, отчасти коммерческая и там личных взаимоотношений. Но это вообще история была чисто про беспилотный, конечно же, космос, про постройку спутников, и, конечно, это тоже интересный пример, на котором надо посмотреть, что и как делалось, правильно, неправильно, но справедливости ради расскажу, что человек, который эту компанию здесь основал, он же уехал в Америку и открыл там новую космическую компанию, опять с целью постройки спутников. Так вот, там он столкнулся с не меньшими проблемами. Его сейчас власти Соединенных Штатов практически вынудили продавать все свои акции собственной компании, потому что выяснилось, что находясь в Америке, он не может заниматься космосом и не может иметь доступ к космическим технологиям, потому что космические технологии – это технологии двойного назначения. Ну, в общем, много своих сложностей, поэтому... Понятно. Тут, понимаете, при этом он продолжает запускать аппараты. Я думаю, что как, видимо, все-таки человек, увлеченный космосом, ну, надеюсь, что не остановится на этом и найдет способы решения. То есть, если в России он нашел выходом и способом решения, это отъезд из России, то посмотрим, какое у него решение будет в Штатах. Но в любом случае, понимаете, космос в первую очередь строится на энтузиастах. И в основном это люди, которые не заработать себе на хлеб хотят с помощью космоса, а в основном они все-таки увлечены им, но надеются как минимум не уйти в минус, а все-таки что-то еще и получить. Мне кажется, что и то, и другое желание вполне себе нормальное. Поэтому как бы и тот же Маск, я все-таки уверен, что он этим занимается именно потому, что он фанат и потому, что он хочет добраться до Марса. Вот есть у него такая там сверхценная идея. Этим же там занимался и организатор, основатель Даурии. И Я знаю многих сотрудников Даурии, которые работали там, и после этого кто-то из них сказал, что нет-нет, я больше никогда не буду вот в частной космонавтике, и ушли в государственную космонавтику. А кто-то наоборот сказал, да-да, мы понимаем, в чем были ошибки, и кто-то основал свою уже космическую компанию, кто-то перешел в другую частную космическую компанию, а в России их сейчас все-таки несколько есть, и они вполне себе развиваются. Поэтому это все фанаты, как бы люди, которым интересен космос, многие из которых готовы работать там чуть ли не за еду ради космоса. И это включая тех самых миллионеров и миллиардеров. Потому что, как вы видите, сейчас космосом занимаются самые богатые в мире люди. То есть вот буквально недавно Маск и Безос поменялись местами, кто из них был самым богатым. И оба имеют свои космические проекты. Если у Маска это чуть ли не основной проект, ну, у Безоса, понятно, там, наверное, Амазон основной проект, но он на космос тратит огромные деньги. И ему это интересно. И я уверен, что он это делает не потому, что в первую очередь считает это прибыльным, а именно потому, что его что-то тянет туда, в этот космос, и он хочет как-то там помочь человечеству туда добираться.
Но вы упомянули Марс, а доберутся до Марса-то при нашей жизни, нет, как думаете, люди?
Ну, я не знаю, какая ваша...
Раз уж вы нас разделили на возрастные категории, скажем так, при вашей с Екатериной жизни доберутся?
Ну, смотрите, тут сложно строить прогнозы. Во-первых, добрались. Ну, то есть, имеется в виду, что жизнь на Марс мы уже привезли. Пока в виде все-таки какой-то микрожизни, то есть какие-то бактерии, я уверен, что несмотря на всю технологию там, очистки перед полетом на Марс, все-таки мы туда наверняка уже свою земную жизнь привезли на наших космических аппаратах. Вот буквально же недавно на Марсе приземлился очередной аппарат, который привез туда первый беспилотник. То есть это, ну, вертолетик небольшой, который должен взлететь на Марс. Его задача чисто взлететь, продержаться пару минут в атмосфере Марса и приземлиться обратно на Марс. Так вот, понимаете, вот зачем это люди делают? Да потому что в первую очередь им интересно. Они в первую очередь свое любопытство удовлетворяют. А можно ли летать в атмосфере Марса? А если можно, давайте еще залетим за соседний холм и посмотрим, а все-таки нет ли там следов древней цивилизации. Я думаю, что это любопытство все-таки людей туда приведет. Но я не возьмусь брать прогнозы, случится ли это в ближайшие там, 10, 20, 30 лет. Но если никакого глобальной катастрофы на Земле не произойдет, то я думаю, что все-таки через 100 лет точно по Марсу люди ходить будут. Другой вопрос, надо ли это человечеству? Ну, это уже такой, скорее, дискуссионный, потому что, понимаете, очень часто люди, которые считают, что американцы не летали на Луну, задают вопрос, так почему же они не летают теперь? Да потому что это настолько дорого, что оно не нужно за такие деньги. Просто, понимаете, тогда американцы настолько удовлетворили свое любопытство, что они играли уже и в гольф на Луне, и гоняли там на машине, прыгали, бегали, чем только не занимались. В общем-то, взяли все пробы грунта Луны, которые их интересовали. И на этом просто следующий этап, а именно, например, постройка базы на Луне, оно еще в 10 раз дороже. И, к сожалению, такого бюджета у Америки сейчас нету на удовлетворение именно этого любопытства. А теперь надежда на частников, которым интересно сделать это самим. Вот поэтому и Маск это делает. Хватит ли у него на это денег, хватит ли времени и терпения, вот это мы с вами узнаем.
Ну, напечатают, не хватит, напечатают. Там же ведь вопрос решается просто.
Ну, где там? Маск-то сам не печатает деньги, понимаете?
Но он же, надо же быть объективным до конца, он живет за госбюджет. То есть все, что делает Маск, делается за счет американского государства и с его помощью. То есть он имеет доступ к технологиям, он имеет доступ к бюджету, он имеет доступ к НАСА неограниченный, что, кстати, ни один человек в мире не имеет из частников. Доступ ко всем технологиям НАСА от начала и до конца. Причем в том числе и к старым, которые летали.
Куда сейчас, Трофим, клонишь?
Опять нет, я просто говорю о том, что тут говорить о том, что частники сейчас пытаются сделать какой-то космический прорыв, ну, мне кажется, нет, это что, немного Брэнсон, вводить в заблуждение.
Он сам делает, без устройства. Зрители. Они же как-то сами это все делают.
Мне кажется,
еще, знаете, такая точка зрения, вот, ну, конечно, ему там дали денег, вот он, значит, отрабатывает. Но мне кажется, что это не совсем справедливо, потому что как показывает жизнь, денег-то можно дать разным людям, и совершенно не все отработают. Вот, кто-то украдет, наверное, кто-то, извините, прое вот это самое. Все это, как вот мы знаем,
могут, да,
много
могут.
Примеров. А кто-то, может быть, потому и дали, что он молодец, нет?
Как нет, то, что ему доверяют, это понятно, да.
Молодец, Макс, или
вы,
нет?
Вы говорите, что давайте будем быть объективными до конца. Во-первых, объективными до конца быть невозможно. И уж тем более, если учесть, что вы не знаете, как оно работает, потому что вообще далеки от космоса. И я не знаю, как оно работает, несмотря на то, что последние 20 лет стараюсь быть максимально в курсе. Но поймите, вот все придираются скорее к слову «частное». Ну, давайте не говорить слово «частное», но вообще-то в Америке почти вся космонавтика частная. То есть, кто строит космические корабли в Америке? Ну, Боинг строит. А Боинг — это что? Это же частная компания. Поэтому у них, в принципе, это всегда было в разной степени частный космос. Вы понимаете, что Роскосмос зарабатывает больше НАСА. То есть, НАСА гораздо более богатая компания. Но Роскосмос, ну, я думаю, там... Да, тут сложно сказать, в разы гораздо больше зарабатывают. Почему? Да потому что нас вообще не нужно зарабатывать. У них заработок ноль. Они, в принципе, не могут даже заработать. Это наше государство требует от Роскосмоса, чтобы те что-то зарабатывали. А НАСА просто выдаются деньги, чтобы они их тратили на изучение космоса. Дальше. У НАСА есть задача какая? То есть им выдаются деньги, которые получаются от граждан, с налогов. И им нужно отдавать... гражданам Соединенных Штатов как раз информацию, которую они выяснили за счет своих полетов. То есть удовлетворять любопытство граждан Соединенных Штатов. Маск делает то же самое. Вы же видите, какое количество людей наблюдают за его попытками, реальными полетами, взрывами. Он лишь удовлетворяет любопытство граждан, которые готовы за это платить. Они же никто не против, что деньги, которые они передают НАСА, и которые их дедушки и бабушки передавали НАСА, когда были полеты на Луну. Никто не против, поэтому давайте не делить. Если вам так больше нравится, считайте это государственной американской программой. Американские налогоплательщики сбросились, и вот теперь Маск строит свою ракету. Поэтому тут мне кажется, особых
претензий у меня к нему нет. Понятно. Екатерина, вы что-то хотели спросить, мне кажется, нет?
Я просто думаю, вот космонавтам все время очень много требований по здоровью. Еще говорят, что здоровье космонавта. Что по поводу туристов? К ним такие же требования или гораздо меньше? И почему? В чем эта разница?
В чем разница? У космонавтов какая задача? У них задача выполнить государственную программу. То есть, понимаете, что... Самое страшное, например, для отряда космонавтов, ну, то есть для центра подготовки космонавтов, для них страшнее даже не то, что космонавт, ну, то есть там несколько таких основных страхов. Космонавт может готовиться у нас к первому полету, например, 10 лет. То есть у вас вполне может пройти 10 лет от поступления в отряд космонавтов до вашего первого полета. Все это время космонавта готовят, обучают, он каждый день как на работу ходит в ЦПК, где на него тратится огромное время и деньги на то, чтобы его подготовить к этому полету. Так вот, чего больше всего боится государство в лице Центра подготовки космонавтов? Того, что спустя эти 10 лет, потраченных на подготовку одного космонавта, он... Вдруг выяснится, что у него там какая-то неизлечимая болезнь, и он, в принципе, не может лететь, он там, может, уже не может ходить или там еще что-то. И та же история, например, с уходом космонавтов из отряда. То есть, понимаете, если вы 10 лет потратили на подготовку человека, а он после этого говорит, ой, знаете, что-то я передумал, у меня вот изменились жизненные приоритеты. Поэтому это то, почему космонавтов должны отбирать суперздоровыми и супермотивированными. То есть, чтобы быть уверенным, что через 10 лет он не уйдет из отряда или его не спишут по здоровью. Многие космонавты, например, готовы уйти после первого полета. Ну, они слетали, опять же, поставили там галочку в жизни, потратили на это 10 лет, теперь хотят заняться чем-то другим. Поэтому, а это опять же для государства плохо. То есть нужно, чтобы все-таки опытные космонавты оставались и летали по несколько раз. Поэтому, понимаете, здесь есть вот такие, скорее, даже политические вопросы отбора более здоровых космонавтов. А насчет требований по полету в космос. На самом деле, вот я думаю, что именно требования к человеку по состоянию, чтобы он пережил нормально полет в космос, они именно ниже, чем вот эти требования, чтобы он здоровым прошел вот эти 10 лет подготовки. Поэтому, если там, человек готов заплатить свои 50 миллионов долларов за то, чтобы слетать, и вдруг выяснится перед полетом, что что-то у него там вскочил где-то прыщ, и поэтому он передумал, я думаю, что от этого Роскосмоса не убудет, потому что деньги уже уплачены заранее. Поэтому это будет в первую очередь в интересах именно того самого туриста.
То есть защита инвестиций, да, грубо говоря, получается?
Ну, конечно, не просто.
В первую очередь.
Да, я же не говорю, что мы можем брать там больных космонавтов, но вы поймите, что, например, в Европе сейчас вот, по-моему, открылся набор там первых космонавтов-инвалидов. То есть вот они считают, что, опять же, даже инвалидность не мешает человеку работать в космосе. Поэтому тут, конечно, несколько факторов. Кроме того, понимаете, нам глобально, ну, как нам, то есть государству и Роскосмосу глобально не так важно, насколько турист сможет выполнять какую-то там важную научную работу в космосе. Нам главное, чтобы он там никому не мешал. Поэтому при отборе медицинском просто смотрим, чтобы он выжил и чувствовал себя там нормально, чтобы с ним не пришлось, чтобы им не пришлось заниматься, срочно эвакуировать или как-то спасать. А вот космонавты профессиональные, они должны там вкалывать. И это реально там довольно тяжелый труд проводить все эти эксперименты на орбите, поддерживать работоспособность станции. Нужно быть действительно и всегда готовым. У тебя не может там, ну, очень хотелось бы, чтобы у тебя не заболела голова в момент, когда ты выполняешь какой-то эксперимент. Или чтобы ты не сказал, что, извините, я сегодня вот себя плохо чувствую, поэтому завтра я на работу не выйду. Там такое невозможно. А для туристов, ну, как бы хочешь, сиди в углу, как бы, переживай.
Угу. Денис, что ожидается в следующие 10 лет вообще? Какие прорывы будут?
Да прорывы происходят каждый день, на самом деле. Просто люди, которые этим интересуются, мы вот удивляемся каждый день. То вертолет вдруг запустили на Марс, то очередной новый способ приземления на Марс придумали, то вот вдруг частник строит какие-то гигантские ракеты. На самом деле это все удивительно. И даже то, что в России происходит, там тоже удивительно, потому что у нас появляются и появляются, разваливаются, а заново появляются, добиваются уже каких-то успехов там и те же частные космические компании. Если о какой-то конкретике, то ну, главное, к чему идет и на что мы все надеемся, что будет дальше понижаться цена за выход в космос. То есть понижается цена за вывод спутников. И, в принципе, там по миру уже там и школьники, и студенты могут запускать свои спутники. Мы очень там, пытаемся помочь, опять же, в этом там, и в России. То есть у нас сейчас целая программа по разработке и постройке там, малых образовательных спутников с тестовыми запусками их в стратосферу. Но делается это для того, чтобы вырастить как раз тех самых инженеров, которые будут больше и качественнее строить спутники уже на орбиту, и больше услуг мы будем получать с орбиты. Понимаете, опять же, вот этот вот масковский интернет, который он сейчас активно выводит, это же тоже уже, конечно, не первая попытка. Конечно, все давно понимали, что он нужен. Вопрос лишь в стоимости этого выведения и в том, какой капитал человек или там государство готово на это потратить. В России есть собственная программа по глобальному интернету. Но вот это конкретно та вещь, которая нужна каждому из нас. То есть вы бы хотели, чтобы у вас был быстрый интернет с одинаковым тарифом, причем низким, мы надеемся, из любой точки Земли, там, из океана и так далее. Но для этого надо начинать запускать. Конечно, сейчас нам будет не по карману. А, к сожалению, я бы даже сказал, что нам просто не разрешит государство пользоваться масковским интернетом. Но в этом есть там небольшие плюсы, что мы все-таки зато сможем стимулировать собственные компании, которые будут запускать такие же спутники, пытаться обеспечить доступ в интернет такой же там глобальной с территории России. Ну, вот, это все те самые удивительные вещи, которые нас ждут в ближайшие 10 лет. Никто не знает, получится они или нет, потому что когда-то для меня было большим потрясением история с Иридиумом. Сколько, я уж не помню, сколько лет это прошло, уж, наверное, чуть ли не 30 лет, когда больше даже, да, наверное, когда Иридиум как раз решили делать тот самый первый глобальную сеть именно сотовой связи, спутниковой сотовой связи. И вот они запустили, и выяснилось, что все-таки стоимость этой услуги слишком велика для пользователей. Мы надеемся, что сейчас, спустя несколько десятков лет, компания там, Маска не разорится, потому что цена все-таки станет подходящей. А все это становится возможно только от количества запусков и от количества компаний, которые этим занимаются. Поэтому это то, что нас ждет, например, в ближнем космосе, а в дальнем не меньше всего интересного. И тот же Марс, и те же проекты полета на Венеру. Вот буквально там год назад, ну так получилось, что мне удалось с президентом обсудить вопросы проблем там, запуска в стратосферу и там, в качестве последующих предложений как раз предложить программу по стратосферным, практически, ну, близко к стратосферным полетам уже на Венере, в вопросах, где мы можем, опять же, помочь с разработками. Все-таки у нас довольно большой сейчас опыт подобных систем. И я вижу, что Роскосмос там занялся этой задачей. Уже, ну, как бы, с нами или не с нами, это уже другой вопрос. Главное, чтобы делали. Главное, чтобы что-то запускали. И есть сейчас проект как раз вот полета на Венеру и доставки грунта с Венеры. Кто знает, может быть, все-таки Россия сможет это сделать. Это была бы очень, очень интересная задача. И как раз то самое чудо, например, которое может произойти в будущем.
Ну, кстати, возвращаясь к вопросу интернета, да, вот этого, который Илон Маск запустил, есть же открытые цифры, ежемесячный платеж будет порядка $150 с учетом налогов, ну, там от штата к штату будет варьироваться, где-то будет и до $200 доходить, ну, то есть это не дешевый интернет, а с задержкой 40 миллисекунд и с максимальной скоростью 50 мегабит, то есть как бы это на русские деньги больше 10 тысяч рублей в месяц, и комплект оборудования стоит от $700, то есть там такое, что, ну, как вот, я бы себе не стал ставить на дачу интернет с таким качеством за такие деньги, скажем так. Ну, может быть, для моряков, которые там, не знаю, в открытом море сейчас пользуются спутниковым интернетом, это, наверное, как-то будет улучшение какое-то, но для простого обывателя, где бы он ни жил, в принципе, ну, если это не Дальняя Африка, где таких денег в принципе нет, и интернета нет, и он, может, там и не нужен особо, ну, как-то не знаю.
Ну, смотрите, вы вот да, так говорите, это как раз может быть бесконечный такой разговор. Я уверен, что вы и через 20 лет скажете, ну что ж, вот он там, сын Маска сейчас запускает систему, которая стоит аж целых $20 в месяц. Я же за $10 могу иметь интернет там свой. Понимаете, 10, ну ладно, что там 10 лет назад, 3 года назад, те цифры, которые вы называете, любой человек, занимающийся космосом, сказал бы, что это в принципе невозможно. Что за такие копейки сделать такую систему невозможно. 50 мегабит каждому там, пользователю за сколько там, $100 в месяц, это фантастика.
Нет, Денис, подождите, не про это речь. Вы энтузиаст, это да. Понятно. И вы сейчас воспринимаете как систему ради системы. И тут я с вами не спорю ни на секунду. Это великолепная технология, это прекрасная система ради системы. Я, как человек приземленный, который к космосу не имеет вообще никакого отношения и никогда, наверное, иметь не будет, я говорю про утилиту. То бишь, утилита какая? Я в местах своего пребывания получаю что-то за какие-то деньги. То есть, давайте вот в этой плоскости смотреть. Вы абсолютно правы в этом плане, что это действительно уникальная по мировым масштабам вещь.
Да, вот, но теперь здесь вопрос тоже довольно простой. А что нам сейчас смотреть на эти цифры? Так нас с вами в ближайшие пару лет очень быстро рассудят. Понимаете, тут история в чем, что Россия, она очень централизована по городам, и, конечно, в городе и развитие сотовых сетей, и развитие кабельных сетей, оно делает просто ненужным абсолютно спутниковый интернет. И именно это, вы понимаете, что сотовые сети убили тот самый Иридиум. То есть тогда, когда Моторола думала, что все, они сейчас делают глобальную связь, и весь мир будет ей пользоваться, они просто не заметили, что сотовые сети, оказывается, в это время тихой сапой уже покрыли большую часть городов, и осталось только море и какие-то труднодоступные места. И сейчас то же самое, но в Америке все-таки у них гораздо более распределенное население, и очень многие живут не в городах, и у них ситуация с интернетом может быть гораздо хуже, чем у нас. То есть, понимаете, те же самые 50 мегабит, которые у нас в Москве считаются уже там копейками, там в, не знаю, где-нибудь там в середине Техаса, может быть, и вполне труднодоступной вещью. И то же самое, понимаете, у нас, например, где-нибудь там в Сибири. Понимаете, в некоторые города интернет у нас буквально там провели в этом году нормальный кабельный. А до этого он был спутниковый, супер медленный. То есть это, понимаете, это одна тарелка на 50 мегабит, там, не знаю, считайте, на целый район. Ну вот, поэтому тут история лишь в чем, что мир огромный, и не у всех есть кабельный дешевый интернет. Да и вообще, на самом деле, к счастью, у нас в России очень неплохая ситуация в городах с интернетом и со стоимостью интернета. А там, и в Европе, и в Америке есть много мест, где интернет гораздо дороже. Да и, в общем-то, уровень заработка у них повыше, поэтому, насколько я знаю, считается, что это довольно хорошее предложение, именно утилитарное по скорости и по стоимости.
Окей, хорошо, хорошо, принято, принято. Ну что, мы подходим к концу, у нас осталось пару минут, давайте сообщим, почитаем, что нам
написали наши зрители. Ну, сообщений я здесь не вижу каких-то, но вот Ольга Зайцева, Пейпер Вирджиния Лена жалуется на то, что вот Рогозин пишет свои нелепые комментарии, дискредитирует Роскосмос, ждет ли Роскосмос хороший пиар. Ну, не знаю, вопрос риторический. Кому-то, может, он и хороший.
Раз они держат этих сотрудников, значит, их все устраивает, скажем так. Потому что
К-47 на уровень начинающий изолятор перешел. Ну, не знаю, я не знаю, есть что сказать по поводу пиара Роскосмоса, Денис? Если есть, пожалуйста, если нет, то и ладно, ничего страшного.
Вот. Да нет, ну, понимаете, я уж точно не отвечаю за Роскосмос, мы наоборот пытаемся с ним работать, и мое-то отношение гораздо лучше, чем среднее отношение по России к Роскосмосу. Ну да, видимо, это все-таки недоработки их там пиар-служб. Мне, конечно, всегда грустно видеть, что по России ходит огромное количество людей в майках НАСА. И нет,
это
нет,
да, там, да, это прям потрясающе.
Майка Роскосмоса. Но, понимаете, как только стоит чуть-чуть копнуть глубже, и мы узнаем много удивительных вещей. Например, вот то, о чем я вам рассказывал, что НАСА не имеет права зарабатывать. Ну, просто как бы вот они обязаны только тратить. Из-за этого они даже не могут попросить денег за то, чтобы их логотип, например, кто-то использовал. И при этом они большинству людей, запрашивающих, и компаний, запрашивающих разрешение, они говорят, да, пожалуйста, почему бы нет, нам бесплатный пиар, мы не против. А попробуйте написать в Роскосмос, что разрешите нам использовать ваш логотип на майках. Ну, я не знаю, точнее, я догадываюсь только, что ответят.
Поэтому... А мы можем ради эксперимента, вот мы можем ради эксперимента попробовать написать им для использования их логотипа, ну, например, в нашей программе 12 апреля. Попробуем?
Давай.
И потом отчитаемся, что и будет и с какой скоростью.
Смотрите, тут как раз тоже вот для интереса, мы буквально на днях, я решил попробовать открыть, опять же, в России магазин всяких космических железок или, опять же, там какой-то одежды, может быть, там с символикой, ну, потому что мне хочется развивать это направление, мне хочется, чтобы больше людей там увлекались, интересовались, ну, вот, поэтому, если, давайте вместе попробуем написать запрос, разрешат ли нам вот для вашего и нашего магазина производить мерч с логотипом Роскосмоса.
Давайте, с целью популяризации. Да. Вот два запроса напишем для мерча и для программы на 12 апреля, чтобы повесить их логотип. Кстати, да, наш мерч изолентолайф.ком, кто не знает, а у Дениса...
Ну, мы как раз открываем, я думаю, дня через два. Это будет магазин под названием Space Junk, космический хлам, примерно так.
В любом случае, там будет реальный-то космический хлам? Что-нибудь из космоса-то будет привезенное?
Да, будет, потому что, как минимум, например, у нас есть там вторая копия спутника. Один спутник улетел на орбиту, второй должен быть обязательно там тестовый, он остался. Настоящий космический спутник лежит на складе. Подумали, а почему бы не попробовать? Вдруг он кому-то нужен. Есть варианты купить скафандры, которые летали в космос. Есть варианты купить там метеориты, прилетевшие из космоса. Почему бы нет?
Да, интересно.
Очень круто.
Интересно. spacejunk.com. Как запустится?
.ru. Но .ru откроется, я думаю, дня через два.
А у нас .com. Не путайте. Трофим,
приятный тебе комментарий. 500 рублей. Давай. Андрей Казьмин. Ну, космос космосом, а насущные вопросы имеют место быть. На мой взгляд, у человечества сейчас нет нужды в космосе, совсем острой нужды. Нет в космосе острой нужды, а вот в Emotional Music Report есть. Трофим, прошу прощения, вопрос не по теме. Четвертому выпуску быть?
Четвертому? Наверное, уже 15-му, собственно говоря. Быть, да, я сегодня сделаю
большой... нет, может быть, 4 апреля, может быть.
Да, вчера не было по объективным причинам, вот, а сегодня я сделаю за 3 дня, за вчера, за сегодня и за завтра сделаю тройничок такой своеобразный, так что ждите, выйдет в обязательном порядке.
Хорошо, Денис, спасибо огромное, очень интересно, удачи вам во всех ваших начинаниях, мы считаем, что, вернее, я считаю, что такие люди, как вы, они как раз энтузиасты двигают науку
мы и считаем,
нашу жизнь вперед, мы считаем.
Вот, будем следить за вами.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо большое, было очень приятно, я думаю, еще увидимся в наших эфирах в обязательном порядке.
Спасибо.
Спасибо большое и удачи.
Счастливо.
В космосе. Пока.
Всего доброго.
Спасибо.